Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами собрались у наших экранов. Некоторые, я знаю, они ничего не смотрят, только ушами, знаете, так вот. Посуду моют, там готовят, знаете, и так включают, мол, давай, дядь Миш, там, наяривай. Вот. Ну, я, конечно, рад стараться. Тема у нас сегодня конституционный кризис в Соединенных Штатах. Почему такая тема? Потому что, ну, вы видите, набежали все эти четыре уголовных кейса на Трампа. Там еще добавляется все время там такая нон-стоп такая вот картинка, там все какие-то развития постоянно, каждый день что-то происходит. Так, если издалека посматривать, так и не видно, а если так немножко пристальнее, там такая динамика интересная. Вот, ну и в целом в обществе как бы раскол такой. Ну и в принципиальном плане то, что произошло, это накопилось за долгие-долгие годы в результате того, что устарело абсолютно, устарела Конституция Соединенных Штатов, и если, допустим, там 250 лет, ну сколько там, меньше немножко, вот, значит, вот эта Конституция, потом поправки, все это было таким, знаете, необычным для человечества, потому что всюду были цари, короли, там, империи какие-то, и вдруг, бах, люди сами, понимаете, сами, без каких-то начальников, вот там, и так далее. Конечно, была, например, там в Великобритании конституционная монархия, да, там за, не знаю, там лет за 100 там с лишним до этого была буржуазная революция, ограничили монархию, значит, конституцией. Вот, но все-таки там был монарх, да, и, ну и конституция какая-то. До сих пор, скажем, в той же Великобритании там есть какой-то ограниченный конституцией монарх. И в Швеции есть, и там где-нибудь в Норвегии есть. Это так больше символ, знаете, символ. Но когда-то Конституция США, она вдохновляла, вот французскую революцию вдохновляла. И что-то такое было необычное, такое прогрессивное, такое демократичное, дававшее людям простым какие-то права и возможности. Это было так необычно. Вот, и даже вот эти первые слова Конституции, да, которые говорят, что все люди, значит, рождены равными, и им не дали эти права, значит, там, короли, там, быть равными, а они, это от Бога, мы от Бога, мы рождены равными, понимаете, то есть выше, чем короли, это было так необычно, это было так революционно, понимаете. All men are created equal. Created equal, понимаете? Created equal. Ну и дальше что? Конституция это не была в современных терминах там какой-то особо демократичной. Ну так, если уж между нами, да, значит, женщины получили право голоса всего лишь 100 лет назад, там, в 1920 году. Про рабство я уж и не говорю, про что там. С гражданскими правами там, для черных, право голоса для индейцев вообще как бы относительно недавно появилось, и всякие вот эти вот демократические реформы 60-х годов, да, там, когда ну, на практике, что ли, стало реализовываться, скажем, там, всеобщее право на голосование, равное там, и так далее, и так далее, и так далее. Но до сих пор как бы Конституция США содержит очень много странных вещей, которые, может быть, были нормальны там 200 лет назад. Вот. А сегодня уже как-то анахронизм дикий совершенно. Ну, то есть, допустим, нет прямых выборов там, президента страны, да, там какие-то вот там эти выборщики. Вот. А двухпалатный парламент, где эдакая палата лордов у нас тут, да, вот в виде сената. Значит, в котором люди, равное количество там из штатов сильно населенных, из штатов не сильно населенных, там вот по два сенатора, там полмиллиона населения в штате, два сенатора, там 40 миллионов, как в Калифорнии, два сенатора. И со временем так получилось, что очень небольшое, относительно небольшое меньшинство как бы удерживает власть. Вот это небольшое меньшинство назначает президента. Соответственно, значит, это же меньшинство удерживает, имеет большое преимущество в Верхней Палате, в Сенате. Это же меньшинство назначает, там, скажем, Верховный суд. И это же меньшинство одновременно с этим, вот последние годы, из-за чего обострение кризиса, становится крайне агрессивным, таким тоталитарным, что ли, навязывающим, нетерпимым, неспособным к совместной работе с другими политическими силами, к совместной работе над тем, чтобы государство и люди нормально жили. Понимаете, значит, они как бы гражданская... Идет гражданская война. Не в том смысле, в каком граждане взялись за оружие, а в том смысле, в каком в политической жизни страны идет гражданская война. Если мы этого не поймем, если мы не скажем себе, вот то, что там происходит, это просто очередные проявления каждый день вот этой гражданской войны, мы просто не поймем, что там происходит. Там идет открытая гражданская война. Там идет борьба за создание параллельной структуры власти, которая отрицает как бы народный характер, демократический характер и судов, и прокуроров, и выборных всяких вот этих вот дел. И вплоть до, я уже не говорю там ЦРУ, ФБР там, и так далее, вплоть до руководящих органов вот той самой партии, за которую они голосуют. То есть вот есть некий фюрер или там Джизус такой, да, оранжевый Джизус, как его там называют. Вот этот Джизус, и он должен иметь всю полноту власти, потому что все остальные против него. А он и есть как бы народ, да, вот. Поэтому такое двоевластие, что ли, создается. И Конституция сама по себе, в нее заложена очень-очень сложная процедура изменения Конституции. Поэтому если одна из двух, там, скажем, партий правящих находится в состоянии саботажа, Конституцию изменить нельзя никак. То есть вообще никак. Поэтому вот мы сейчас в таком тупике конституционном. То есть фактически общество загнивает, будучи неспособным двигаться вперед. И вот эта гражданская война, которая там у них идет, они еще нас всех норовят туда втянуть, в эту гражданскую войну, чтобы мы тут тоже бегали, значит, там размахивали чем-то и друг друга мордовали. Но, в общем, целый день идет поток новостей. День за днем, неделя за неделей. Вот эти вот выборы, которые не выборы, суды, которые не суды, фюрер, которому можно все, значит, и пошло, и поехало, и вот оно вот это крутится, и уже до тошноты. Вот. Что дальше, непонятно. Так что вот, я поэтому... А сейчас такое обострение, знаете, вот с этими выборами, с дебатами кандидатов, с посадками, там, с назначением там, судов, дат для судов над фюрером там, и так далее, и так далее. Так что вот все это подступает, подступает, подступает. А сверху еще накладывается вот эта вот геронтократия, когда люди, ну, которые во власти, они уже такие старые, что ты не знаешь, завтра он будет живой или нет. Завтра он будет там дееспособным или не будет, что вообще, ну то есть полная такая неопределенность всего и совсем. И вот я подумал, надо ваше внимание на это дело обратить, вот, значит, назвал наш стрим, что конституционный кризис, он давно как бы шел, назревал, но сейчас просто какие-то особо острые такие формы принимает. Впереди еще обострения будут. Там непредсказуемого много. Поэтому вот так вот как бы особо интересно. Значит, что у нас пишут? Тамара спрашивает. Вы пошли бы на интервью к Юрию Дудю, если бы вас позвал? Смотрели тот выпуск про Силиконовую долину? Я не представляю для него, ну, вообще никакого интереса. То есть, я посмотрел выпуск про Силиконовую долину, да, и выбор людей, которые там вот там 6 человек, с которыми он разговаривает, там нет ни одного иммигранта. Там есть один, который комментирует, там профессор из Стэнфорда, он как бы комментирует кое-чего. Но герои этого сюжета, 6 предпринимателей, которые вот тут, значит, в Кремниевой долине как-то вот они там. Они, кстати, не все предприниматели. Там один, который в Гугле работает, он не предприниматель. Он просто работает по найму. Вот. Это люди, которые не иммигранты. Никто из них не иммигрировал в Соединенные Штаты. Они, ну, такие, как бы они, ну, приехали за какими-то opportunities, да, за какими-то возможностями там и так далее. И я думаю, что для аудитории Дудя иммигрант все-таки он за какой-то такой стеклянной стенкой находится, за стеклянным каким-то вот, ну, стеной, ну, чем-то таким. То есть туда не пробиться. Вот как, вот живет человек, и вдруг иммигрант. С чего он вдруг иммигрант? А здесь все-таки какие-то люди, у них были какие-то идеи, какие-то желания. Один там письмо написал, другой, значит, у него, у приятеля папа олигарх. Там он его туда двинул на работу, у кого-то там какая-то идея была, он пришел и приехал ее реализовывать и так далее, и так далее. То есть герои Дудя в этом фильме про Силиконовую долину – это не иммигранты, ни один из них. И все они вместе взятые не тянут, то есть они не вошли бы все вместе, там, скажем, в десятку, там, или, наверное, даже и двадцатку, или там тридцатку наиболее успешных айтишных иммигрантов, которые тут есть. Понимаете, людей, которые создавали такие компании, как Google, или PayPal, или вот тот же WhatsApp и так далее. Вот тут есть женщина, никто не знает, так вроде какая-то там женщина, там вот сейчас второй стартап продала там за 3,2 миллиарда. Понимаете, из наших, вот из иммигрантов, советских, постсоветских. Поэтому фильм «Дудя» абсолютно не такое место, где такому, как мне, как бы есть о чем рассказать. Я абсолютно чужой тем людям, для которых он снимает этот фильм. А снимает он своих, которые там, вот они там, они мозгами там, они физически тут, а мозгами они там. Ни у кого нет недвижимости здесь. Нет, вот есть один, который по найму работает, вот, он как бы в итоге там типа как эмигрирует, да, то есть он приехал на работу, но потихонечку адаптировался, он продолжает работать там в Ютубе, да, и вот он там, вот у него хотя бы жилье есть какое-то, он купил себе жилье, у него есть свое, то есть он как-то вот живет уже такой более эмигрантской жизнью, но он не приезжал сюда в эмиграцию, он на работу приехал, а потом уже потихонечку, значит, вот, поэтому очень специфическая такая аудитория, очень. Я не принадлежу никак. Стоит ли ехать в США с девушкой, если у нее одна цель в жизни – выйти замуж? Максим, ну давайте я дочитаю. Я программист, самореализован, хочу развиваться дальше. Она не глупая. Я думаю, что она может, но не хочет. Тестировщица не хочет. Ну, значит, смотрите, у нее одна цель – выйти замуж, как вы говорите. Замуж выйти – это не цель. Замуж выйти – это средство. Знаете, в наше время, когда вот мы на еврейской эмиграции, вот мы тогда уезжали, и была такая пословица, говорит, муж еврей не средство, муж еврей не, сейчас, не цель, там что такое, а средство передвижения, вот так скажем, да, не цель, а средство передвижения. Поэтому муж программист, да, это не цель, это средство. Ну, для чего? Сейчас, секундочку, алло. Да, здрасте. Да, да. Марк, я в стриме, у меня тут зрители в стриме, я тут с ними сейчас веду такой поток сознания. Давай через часа три. Да. А что? Да. Да. Сегодня, если тогда часа в 4.
Нет, там он такой работает до
часа. Нет, до часа я никак, я до 2 часов в стриме.
Ну, может, завтра.
Завтра, ну, если мы не уедем никуда, да, можем, да.
Ну, давай с утра, потому что они работают.
Хорошо, давай такой созвонимся. Давай созвонимся через там несколько часов, потому что я сейчас в стриме. Вот, люблю. Позвони. Ага, давай. Да, это, друзья, Марк, который, если вы помните, в мерседесовском дилершипе шоу у меня украл. Кресло массажное там искал. В мерседесах. Итак, есть девушка. Она хочет выйти замуж. Для чего она хочет выйти замуж? Это отдельный вопрос. Но это не цель. Это средство. Так же, как иммиграция не цель, а средство для чего-то. Значит, есть девушка, которая, например, хочет создать семью. В этой семье она берет на себя какую-то функцию в этой семье. Она занимается семьей, детьми, мужем, строит что-то такое, вот семью. То есть есть девушка, которая хочет семью. Есть девушка, которая хочет сесть кому-то на шею и быть на содержании у кого-то, чтобы ее кто-то содержал, желательно по какому-то более высокому стандарту. Я тут с одной такой вот беседовал. Давно, правда, было дело. Она еще молодая была, и меня очень удивило. Ей было лет 27-28, и она говорит, что женщина, она говорит, это как обезьяна. Вот она прыгает с ветки на ветку. Вот она сидит там на ветке. Если где-то рядом появляется какая-то, она видит ветку покрепче, понадежнее, так сказать, пожирней, она на нее прыгнет. То есть речь шла об отношении женщины к мужчине. Понимаете, да? Вот, поэтому разные женщины. Существенно, когда вы определяете свое отношение с ней, да, зачем вы ей нужны, и зачем она вам нужна, и есть ли у вас вот та гармония, которая позволяет людям всю жизнь прожить там и умереть в один день, понимаете, счастливо прожить. У меня язык более-менее и профессия, возможно, первое время потяну обеспечивать двоих, но не всю жизнь. Так как в США лучше жить на две зарплаты. Кардинально лучше жить на две зарплаты, это правда. Значит, еще раз, возвращаемся к тому, что надо понять, какая у девушки цель. Потому что цель – это не выйти замуж, нет. Нет, конечно. Это средство для достижения цели. И что сказать? Я думаю, что в Отечестве, я не знаю, где вы живете, там, так далее, в Отечестве есть много таких девушек, как в наше время были, вот как Света моя, которые хотят семью, хотят деток, хотят, вот чтобы, ячейку общества такую. Вот, и они и работать не против, там, но они же хотят и выглядеть хорошо, знаете как? Нет, есть такие клуши, что им вообще пофигу, как они выглядят, они такие вот мамки. Такие есть, разные есть, любые есть, понимаете? Вот, но что сказать? Сейчас как бы появляется, как в песне там у Кемельфельда, «Красивая женщина – это профессия, все остальное – любительство». Понимаете, значит, если у нее профессия – красивая женщина, так что вы от нее еще хотите? Она целый день занята собой, тем, чтобы быть красивой женщиной, радовать вам глаз, ну, может быть, не только глаз и все такое, и вы, собственно, вот вы должны приобрести себе вот красивую женщину и содержать там и так далее. Другое дело, что если кто-то будет лучше содержать, она, может быть, соскочит легко. Вот приедете вы сюда, вы такой программист самодостаточный, а вон тот программист, допустим, он уже тут 10 лет живет, в Гугле работает, у него там столько денег, что у вас даже как бы воображения не хватает себе такое представить. И вот девушка красивая. Насколько вы ей нужны? Понимаете? Какая у нее цель? Тут такое, знаете, я не знаю. Я человек такой консервативный, в некотором смысле старомодный. Да? То есть вот в наше время женились вот так. Да? То есть вот мы женились там на всю жизнь, мы создавали семью, у нас не было понятия, что можно там вот там поссорились, разошлись, там, ну, в конце концов, на другой женился, там, на третий, на десятый, так далее. Ну, правда, вот как, какие-то мы странные такие. Вот мы женились один раз и навсегда. И у нас там, мы говорим, у нас любовь-морковь, вот, и нежные чувства, там, и все такое. И, ну, я не знаю. В общем, я бы вам советовал понять, ради чего девушка живет. Ну, то есть, кроме того, что выйти замуж дальше, то что? Ну, вышла. Ну хорошо, вот момент времени настал, вышло кольцо, значит, надели, в книге расписались. На следующий день утром что? Ну хорошо, съездили на месяц, там, я не знаю, какое-нибудь свадебное путешествие, вернулись. Дальше что? Понимаете? Так, у вас, здравствуйте, хорошего стрима, спасибо, еще, говорит, хорошего стрима. У вас так много друзей и знакомых. Расскажите секрет, как быть душой компании и обрести новых знакомых. Увы, по жизни с этим все было очень тяжело, практически никого нет, пару людей и то не близких. Анастасия. Это кажется так, когда вы на меня смотрите, вам кажется, что я легко схожусь. Это не совсем так, там с кем, с любым человеком. Нет, нет, конечно нет. Но просто есть люди, которые уже со мной сошлись, в том смысле, что они уже меня знают, они там, то есть нам не надо как бы устанавливать вот эти отношения там какие-то первоначальные. То есть они меня уже знают, я им уже нравлюсь. Как-то вот или там интересен чем-то, и они приходят, и у нас сразу такие вроде душевные отношения. Это со стороны, но это просто потому, что мы уже пришли. Если бы нужно было с нуля, вот незнакомый человек. Я не люблю такие ситуации, честно. Вот есть, ну, конечно, в эмиграции ломается, знаете, вот этот круг людей, с которыми ты был в институте, в школе, там, я не знаю, на работе, вот этот раз уехал в другую страну и практически снесло полностью все, и надо заново. Но вокруг тебя такие же, как ты. То есть очень много людей из примерно твоего социального круга, с такими же интересами, в общем-то, ценностями. И они тоже вырваны из своей среды, им тоже нужно заводить новые отношения, связи, они открыты к этому. Поэтому оно не так сложно все происходит. Но если я произвожу впечатление человека, у которого много друзей, знакомых, и который душа компании, там, и так далее, тогда это не так. Я бы с удовольствием, но просто по факту не так. Действительно, со стороны может показаться, да. Это правда. Я как-то рыбу ловил. Я не рыбак вообще, но как-то я ловил рыбу в том месте, где река Кубань впадает в Азовское море. Там это Краснодарский край, там есть такой город Приморско-Ахтарск называется. И вот там рядом. Там какие-то плавни, камыши, там хрен знает чего, протоки какие-то. В общем, вот примерно в этом месте среди всех этих комаров, там толпами летающих, значит, вот я там ловил рыбу. Ну и поскольку мы там неподготовленные люди, ну так, там компании пришли, ну что, хлебушка пожевали, там слепили шарик, такой на крючок надели, туда тек его в воду, а рыбы там просто как... Короче, идет таранка, знаете, таранка, ну сколько там той таранки, ну ладно. Взяли таранку, порезали ее ножиком. Мясо на крючок, прям в то же самое место. А у нас нет даже там такой снастей, чтобы туда бросил, сюда бросил. Вот все, что бросил, оно вот тут упало перед тобой там, ну... Примерно на одном и том же квадратном метре поверхности воды. Вот есть квадратный метр, вот ты туда кидаешь. Кидаешь туда эту самую порезанную таранку кусочками. Другая рыба идет, уже хищная. Уже пошел окушок, уже пошла щучка, уже пошел судачок. То есть совершенно другая жизнь, понимаете? То же самое вот с друзьями там. Значит... Какая наживка, такой и улов, понимаете? На вас идут люди, которые вами интересуются. Вы идете к людям, которые вам интересны. А не так, что, знаете, пришел там и говорит, тут плавает кто-то, плавает, ну давай там динамитом сжах туда, и там все всплывает пузом кверху. Я так не умею. Это так вот естественным образом все идет. Нет никаких у меня... рецептов. Ну, кроме того, что надо просто искать свою тусовку. Просто ищите своих. Вам там будет легко и просто, и естественно, там все свои. Просто надо сразу прийти в такое место, где все свои. Ну, часто бывает, пришел к друзьям, там все свои, или там, ну, каким-то знакомым хорошим. Пошел куда-то, ну, там, по интересам. Кто-то на концерты ходит, там с людьми знакомится, кто-то на какие-то мероприятия. Вот у нас, кстати, 9-го, что ли, числа? А, завтра, да? Нет. Сейчас Свету спросим. У нас тут такое мероприятие, значит, называется «Голос Bay Area». Там какой-то типа конкурс, придут люди, будут петь. Вот мы со Светой записались, там пойдем туда потусить. Может быть, мы кого-то встретим, может быть, с кем-то познакомимся. Может быть, мы встретим кого-то, а он нас с кем-то там познакомит. Но мы не специально идем именно знакомиться, мы идем там попеть. Ну, не в смысле со сцены, так, ну, из зала можем поголосить. Ну, что-то захотелось, понимаете, значит, идешь в какую-то тусовку, которая тебе, в принципе, близка по задумке. Я не знаю людей, которые это организуют, я не знаю никого, кто бы туда шел. Ну, единственное, что я обмолвился вот Олесе, нашей соседке, пару дней назад, и она говорит, ой, говорит, а мы тоже идем. Я говорю, ну, видишь, как интересно. Вот и все, больше никого не знаю, кто там будет. Хотя там 100 человек выразили интерес, а заплативших там было... Еще меньше. Очень. Я не знаю, буквально завтра, наверное, все это произойдет. Я сниму на видео, покажу. Поэтому ходишь туда, где есть какая-то тусовка, и все. А есть люди, которые любят там по тропам всяким ходить. У нас тут много таких любителей. Вот они собираются и пошли там по тропам. А кто-то на велосипеде, а кто-то там, я не знаю, в синагоге, а кто-то... Ну, правда, сейчас так легко искать людей по интересам. Я уже не говорю о том, что вы можете пойти там... в какие-то соцсети, там, ну, скажем, есть там, например, у нас там русская группа какая-то там. Я не хожу, но, ну, допустим, девчонки Bay Area, говорят, что там стервозных много, и скандалисток таких нехороших. Ну, это не важно, но ты смотришь, что люди пишут, можете сами не писать. Видите там какой-то человек, он вам симпатичен, по взглядам там, еще что-то. Вы ему можете лично написать, сказать, здравствуйте, я вот вас читаю. Я подумал, что, может быть, если у вас есть интерес там познакомиться с людьми, так давайте познакомимся, например. Очень много сейчас возможностей, это не то, что раньше было. И снова пятница. Здравствуйте, Михаил. Здоровеньки булы, что называется, да. Да. Так, в истории есть понятие гибель империи. Ну, я думаю, что это не только понятие, а может быть конкретно какая-нибудь там типа римская. Цивилизации. А, ну хорошо, да. То есть что-то такое было большое, а потом раз и нет. Империи нет, цивилизации там инков нет, там Атлантиды нет. Как относитесь к теории гибели западной цивилизации и смены ее на преимущественно арабскую и азиатскую? Я не знаю, что такое азиатская цивилизация, но и арабская тоже разная бывает. И арабы есть и мусульмане, и христиане. Но, что вам сказать, меняются же. Ну вот смотрите, если, допустим, мы предположим, что арабы, мусульмане конкретно, захватили мир и как-то его, значит, вот этот мир под себя видоизменяют. Они сами будут при этом видоизменяться. То есть вот те арабы, которые сегодня есть, если им захочется вот куда-то там проникнуть, в какие-то такие места, и потихонечку как-то это вот все подмять, то они перестанут быть теми арабами, которых мы сегодня с вами знаем. Или там азиаты. И мы это видим, вот у нас в Америке много азиатов и арабов, и кого хочешь. Они меняются. Подумайте о варварах, вот, да, которые грохнули в итоге Римскую империю. Сегодня потомки этих варваров, это итальянцы, это греки, вот они живут там в Греции, да, вот посмотрите на скульптуры, какие были древние греки, да, и вот на тех, которые там сейчас живут, это абсолютно другой народ, вообще ничего общего не имеющего с тем, кто там жил, но они абсолютно ощущают себя потомками вот тех греков, вот тех древних греков, вот живущими в этой цивилизации, а эта цивилизация вот 2000 лет назад грохнулось, и ничего больше не произошло. Вот, допустим, в Италии вы видите какое-то движение, вы видите, что было 2000 лет назад, что было там 1500 лет назад, что было 1000 лет назад. То есть вы видите какое-то движение, оно есть в виде городов, в виде храмов, в виде там чего-то. Ну, где-то погуще, где-то пожиже, но вы видите это движение. В Греции оно просто умерло вот там, остановилось, и все. И ничего больше не возникло. Нету больше Акрополей, понимаете? Вот все это так сохранилось непонятно где. Поэтому, ну да, ну вот они захватывают, захватывают, смешиваются крови, смешиваются там, я не знаю, какие-то там монгол-татары там захватили там Русь, 200 лет, значит, ну как бы держали ее в этом вот, в иге монгол-татарском. Какое-то кровосмешение происходило, уводили в плен там, да, женщин. Черт его знает, что там происходило, как это сегодня, вот мы знаем, вот что, что мы сегодня видим, 1000 лет прошла, что мы знаем об этом. Какое-то такое, вот как что-то такое происходило, понимаете, какая-то форма вдруг доминирует. Например, монгол-татары доминировали над Русью, потому что Русь была в стадии феодальной раздробленности уже, уже феодальной, а монгол-татары были еще первобытно-общинные, как монолит, понимаете? А потом они стали разваливаться на кусочки, и ничего от них не осталось вообще. Ермак Тимофеевич пришел, понимаете, да? Вот пришел Ермак Тимофеевич, и, ну, то есть, ЧВК Ермак, там 300 человек, значит, этих самых, вот, наемников. И вот это ЧВК Ермак, значит, грохнуло всю Сибирь. Это там, где вот же недавно совсем... Вот этот вот Чингисхан, понимаешь, там потом то, что после него оставалось. Это же всего-то времени прошло ничего, понимаете? И вдруг вот это все раз, и приходит 300 человек, значит, бандитов, и все. И по одному их всех, значит, и грохнули. Всех этих ханов, которые там, значит, типа контролировали эти территории. Поэтому что на эту тему-то? Посмотрим. Безусловно, происходит такой замес, которого раньше не было. То есть люди движутся с континента на континент. Там, кто по работе, кто по любви, кто за, там, я не знаю, opportunities всякие, кто из любопытства. Ваше видео с Рашкиным и историком Фельштинским. Ваше мнение относительно той конспирологии, которую он высказал. Ну, интересно послушать было, почему нет. Я книжку его прочитал тоже, значит, про ГБУХу и как они там все это. Очень интересная книжка. Вообще конспирология, это же не то, что вот когда, допустим, какие-то люди какой-то бред несут, и очевидно, что бред. У них там все время аргументы, там документы, они ссылаются на то и на это, они выстраивают. Поэтому интересно, почему. Я не могу сказать, что я как-то вижу, что там что-то такое исторически доказанное. Ну, какая-то концепция, ну почему нет? Кроме того, те документы, на которые он ссылается, и факты, на которые он ссылается, тоже интересно. Я большинства этого не знал. Я понимаю, что, наверное, есть еще какие-то другие факты и другие документы, которые могут, например, сильно противоречить. Но неважно, мне интересно было. В Кыргызстане был? Нет. Так, тут у нас Валентин ушами работает. В смысле, он что-то делает и ушами слушает. Бакинец на связи, понимаю. Привет из Красногорска, Московская область. Бывали ли тут? Вы знаете, да, завод «Зенит», конечно, это мы все знаем. Но так, чтобы вот именно ногами прийти, я не припомню, чтобы я туда ногами ходил. А фотоаппарат «Зенит» у меня был, да, это правда, с объективом «Гелиус». Это вам не то, что «Индустар», вот аппетитюлечка, вид не имеете. Это «Гелиус» был, 100 рублей стоил. Провокационный вопрос, много ли в процентном отношении членов Святого Ордена Дональда Трампа? Ну, кто их считал-то? Ну, вот они же голосуют за него, значит, можно... как бы подсчитать. Другое дело, что среди тех, кто голосует за Трампа, не все, как бы сказать, зомби или там члены секты, как вы там. Вот. Есть люди, которые просто всегда голосуют за республиканцев. Вот кого не поставят, они за него и голосуют. Таких тоже много. Ну, они, может быть, даже не количеством берут, а вот этой своей агрессивностью, непримиримостью. Как бы сказать, той легкостью и активностью, с которой они идут на разрушение государственного строя, отрицание конституции, государственный переворот. Вот, то есть для них это так же естественно, как ходить пописать. Понимаете, вот этим они, так сказать, берут. То есть абсолютно безбашенные такие. Ждет ли США горячая гражданская война? Я не думаю. Нету, как сказать, нету организации такой. Кроме того, все-таки в стране есть армия. Понимаете? Это же не то, что вот там какие-то одни граждане пошли на других. Все-таки есть полиция, есть армия. Есть какие-то достаточно хорошо вооруженные государственные какие-то формирования, которые все-таки подчиняются пока еще. Подчиняются той власти, которая как бы конституционна. Привет из LA. У нас прекрасная погода. Ну а почему нет, в конце концов? А что LA, что ему? Конечно, там жарко. Конечно, там ну не то, что там Гавайи какие. Но тоже бывает очень хорошая погода. Тем более сентябрь уже, конечно. Жара спала, наверное, пожаров меньше, там, если еще есть. Прокомментируйте ситуацию с судьей Верховного суда Висконсина, которые хотят объявить импичмент, удастся или потерпит поражение. Вот это же то же самое и есть, что я вам рассказываю про вот это уровень безумия, когда они и Конституцию там ни в грош не ставят, и двоевластие как бы хотят, и фюрер у них это все, а власть это ничто, там, и так далее, и так далее. Вот это же и есть, это же они создают вот эту ситуацию, когда никаких законов, ничего нет. Понимаете? Недавно вы рассказывали о налогах на недвижимость. Неужели? А что будет выгоднее на сегодня в плане налогов? Если, например, 250 метров дом купить, или купить меньший и достроить, или построить новый. Построить новый хорошо, если вы хотите под себя что-то построить. С точки зрения по деньгам, строить новый всегда невыгодно. Всегда невыгодно. Потому что, если вы покупаете новый, вы покупаете его у застройщика. Ну, обычно. Бывает, конечно, частный человек взял себе что-то, построил, это отдельная история. Но когда идет застройка, и там приходит застройщик, и застройщик застраивает гектарами, и, безусловно, себестоимость застройки существенно ниже, чем если вы, например, возьметесь сами строить. Поэтому сэкономить на том, чтобы вы там что-то купили и сами построили, я себе даже представить не могу. Это всегда невыгодно, но это всегда единственный способ построить то, что вы хотите. Потому что все, что люди строят, они строят не для вас, они вообще строят на рынок, понимаете? Поэтому вот эта кастомизация, она доступна тогда, когда строишь сам. Но если вы интересуетесь именно с точки зрения экономии, нет. Теперь что мы идем? Так, как в американском обществе относятся к женщинам, которые вспомнили, что их якобы изнасиловали много-много лет назад? Понимаете, история какая? А что значит к обществу? Вы хотите сказать, как общество относится или как закон к этому относится? В обществе разные люди, и разные люди по-разному относятся. Одни скажут, все, она врет. Другие скажут, да она сама напросилась. Он такой весь миллиардер. Она за ним гонялась, он от нее отбивался. Она в итоге его сама и изнасиловала. Понимаете, люди по-разному скажут. Но очень многие скажут, что Трамп и такие, как Трамп, их много. Это такая мразь и такая сволочь, которая своими бабками всегда откупается от всех преследований, от всех законов. Они не живут в том мире, в котором живем мы. Они всегда откупятся от любых преступлений, которые они совершают. Им даже в голову не приходит, что их могут посадить в тюрьму, что их могут как-то наказать и так далее, и так далее. Это мразь и сволочь. Понимаете? И она, мало того, они же запугивают. Они запугивают, вот допустим, он там ее изнасиловал, она там пошла куда-то. Они запугивают. Они на самом деле и грохнуть могут легко. Так, между нами-то. Это такая мразь и такая сволочь, что с ними боятся связываться. И вот дальше происходит что? Вот когда вот он ослаб, и когда это может нанести ему какой-то удар, там, скажем, по репутации, и когда ты уже не так боишься, что с тобой что-то случится и так далее, и вот эти люди выходят, их много выходит. Он многих харасал, насиловал там и так далее, и так далее. Вот они выходят и говорят, вот со мной такое было. И одна выходит, и другая выходит, и третья выходит, и так далее. И оказывается, что пастор там перетрахал половину своей паствы, и там тренер, который там девчачью, там девчонки-то подростки, команду тренировал там их, домогался и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому как общество относится? Вот какой человек так, как относится? Вы можете сказать, что он святой. Вы будете, он же святой. Я могу сказать, что вот я когда смотрю на людей верующих, которые, ну, в Америке как бы верующие, вот они поддерживают, массово поддерживают Трампа там. Вот, я как человек, который вырос в атеистической такой среде, и когда вот мы приехали в США, то есть как-то предполагалось, да, вот как бы, что люди верующие, они гораздо более этичные, нравственные, да, что у них не столько там они руководствуются выгодой там или чем-то, сколько принципы, у них принципы есть. Хотя, если мы посмотрим на историю, ну это в истории, нет таких преступлений, которые бы не совершили люди верующие ради веры. Самых страшных преступлений в истории человечества это верующие, которые за веру совершали эти преступления. Насильственные крещения, вот эти крестовые походы, когда всю Европу кровью залили, когда сжигали на кострах там инакомыслящих, когда индульгенции продавали и так далее. Есть ли что-то более омерзительное и паскудное в истории человечества, чем вот эти вот типа там, типа верующие, с понтом верующие? Они там говорят, Иисус, там любовь, понимаете? А на практике это индульгенции, коррупция, значит, массовые убийства, насильственные крещения и так далее, и так далее. Поэтому газовые камеры, это все, все из той же оперы. Но это когда-то было. Но вот сейчас, мы-то сейчас в другом мире живем, понимаете? И вот эти люди, которые, казалось бы, они берут сатану настоящего, дьявола, и поклоняются ему, понимаете, так, как будто вот это и есть Бог. У них же вот такой термин есть сейчас, вот в Америке есть такой термин «orange». Джизус, оранжевый, да, Джизус, он такой, волосы у него такой, оранж Джизус, ну так, это немножко с юморком, но это же и есть то, что произошло. Вот этот дьявол вытеснил полностью из их сознания всякую религию. Да ее там не было никогда, что там вытеснять. Ее там просто никогда не было, потому что нравственные люди не могут вот за это вот, за это вот там, я не знаю, там, не то, что голосовать, но это же богопротивное. То есть нет такого греха, воплощением которого он бы не был. Самых омерзительных грехов человечества. Вот эта лживость. Вот это вот, там, я не знаю, сексуальные как бы вот эти вот дела, да. Ну, скажем так, даже без каких-то особых дел. Но когда у человека 3, там 5 детей от 3 жен, понимаете, он, это не нравственный человек. Поэтому, что я могу сказать? Вот я якобы потерял абсолютно всякое уважение вот к тому, то, которое имел раньше. Да, что вот верующие люди, они более нравственные, чем мы, они более какие-то принципиальные, идейные там, и так далее. Да нет у них там Бога никакого. У них сатана вместо Бога. Понимаете? Они нам совершенно не пример никакой и ни в чем. Так что. Привет из дождливого Лиссабона, говорят. Из дождливого Лиссабона. Слышал, вы видели, как с улиц исчезали ветераны. Ну, я маленький был, да, конечно, помню. Вроде перед Олимпиадой. О, нет, 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 нет. Это не было перед Олимпиадой. Олимпиада была в 80-м году. Это мне уже было там 24 года. Нет. Ветераны исчезали в 60-е. Это было 63-й, 64-й. Я еще вот только-только в школу пошел. Вот примерно в это время. Я точно не скажу. Но это не были ветераны, это были инвалиды. Это разные вещи совсем. Это были инвалиды, они на таких досках с подшипниками, знаете, такая дощечка небольшая, так на подшипничках, она так громко гремит, когда он едет, и такие у них деревянные такие рукоятки, вот они ими отталкивались об асфальт, и вот эти вот на подшипниках маленькие эти платформочки, вот они гремели там на всю улицу, вот они там пьяные постоянно, нечесанные, грязные, там не на хлеб прошу, на водку прошу. Там. Это те, которые совсем уже так. А были такие, что по электричкам ходили, знаете, там песни пели, просто подаяние просили. То есть невозможно было проехать в электричке, скажем. Вот мы часто ездили к бабушке в город Электросталь. Это до Ногинска не доезжая, там одну-две остановки. Ну, может быть, час езды, я не знаю. С Курского вокзала, Ногинское направление. И там невозможно было проехать в электричке, чтобы не было одного, а может быть двух таких, которые там что-то вот, ну, либо это инвалиды, там с орденами, он там покалеченный, либо погорельцы, вот какие-нибудь там с детьми там и так далее. Цыган очень много было тогда, потом как-то вот и только на вокзалах они остались фактически. А так было всюду много, и в городах, и в электричках, там у любой платформы железнодорожной там было много. Тоже с таким, с кучей детей, которые в таких в антисанитарных условиях, там вокруг них. Да, ну такой был мир. Ну это, конечно, с Олимпиадой не связано. Во время, перед Олимпиадой вывозили из Москвы такой антисоциальный элемент. Вывозили тех, кто там с судимостями куда-то их девали, тех, кто бичевал, бомжевал, вот этих там куда-то девали. Ну, действительно, давали путевки, чтобы детей на время Олимпиады могли там отправить в лагеря. Перекрыли город от командировочных, чтобы люди не могли в командировки не приезжали, то есть как бы ослабить, так сказать, вот эту движуху. Но там еще что произошло, поскольку это было на следующий год после начала вторжения в Афганистан, там Олимпиада была сорвана практически, там кроме соцстран-то никого и не было. Ну, то есть, ну, были, конечно, там из Африки какие-то. Вот смотришь, там едет автобус, там Икарус какой-нибудь, здоровенный Икарус, там сидят три африканца. Там. Такого плана. Людей почти не было. То есть, это было праздником, так сказать, чисто для своих. Вот. Ну, так. Как вы считаете, штат Калифорния для старта подходит для семьи из трех человек? Просто везде говорят, пишут, что он очень дорогой. Ну, я не знаю, я как бы очевидное такое что-то вам скажу. Значит, штат Калифорния по населению, он вот как такая средняя европейская страна, там где-то 40 миллионов человек. Ну, там типа Польши, там довоенной Украины, я не знаю, сколько там во Франции народу. Вот, ну, такого плана. Значит, там очень много разнообразия. И если вы посмотрите на, скажем, столицу штата, город Сакраменто и окрестности, то он не дороже, чем абсолютно вся остальная Америка. Недорогая. Если вы посмотрите на специфические места, такие как вот вдоль океана полоска, когда идет там Лос-Анджелес, Сан-Диего, на юге, на севере, вот у нас тут Кремниевая долина, например, да, вот эти места, они очень дорогие. Поэтому, когда говорят, что Калифорния дорогая, имеется в виду, что процентов 10 там территории Калифорнии действительно дорогие. Но это не то, что вся Калифорния дорогая. Это просто люди, которые то ли они не соображают, что говорят, то ли... Ну, где-то слышали, знаете, но как-то не поняли. Вот, что называется, не от большого ума, но от чистого сердца. Либо они просто неаккуратны в выражениях. То есть они когда говорят «Калифорния», вот они имеют в виду вот там что-то маленькое, а таким большим словом все называют. Я как-то в лагере в пионерском был, и там был мальчик один из Симферополя. Я к тому, что люди вот называют предметы какими-то словами. Мы как-то идем, там какое-то построение пионерское, значит, мы тут маршируем, а передо мной, значит, перед нами девочка идет, и у нее на шее такие, знаете, маленькие несколько фурункулов. Ну, бывает. Вот. И мальчик так вот так кивает на эти фурункулы, говорит: ты смотри, говорит, какой геморрой. Я говорю: а как ты знаешь про геморрой? Ты же в брюках. Он говорит: ну вот же на шее у нее. Понимаете? То есть он геморроем называл абсолютно любое, так сказать, физическое недомогание. Это совершенно не обязательно там в заднем проходе должно было быть. Понимаете? Ну, вот так вот. Поэтому они говорят «Калифорния», имея в виду, может быть, что-то очень конкретное, но так называют таким словом, знаете, как вот геморрой такой. Ну, что касается, куда ехать, вам же, понимаете, дело же не в том, дорого там или дешево, дело в том, как там зарабатывается, то есть соотношение доходов и расходов. То есть, если там, например, вдвое дороже, но там в 5 раз больше платят, вас устроит же, правильно? Поэтому, значит, вы смотрите на себя. И вы говорите: я там первые полгода вообще работать не могу, у меня проблемы с этим, и с тем, и с той, и десятой. Вот мне надо такое место, где я полгода буду жить, но не работать. То есть вам нужно такое место, где вы можете отсидеться с минимальными расходами. Это один разговор. Понимаете, если вы говорите: я должна приехать, и с первого дня я иду работать, и там все такое, это совершенно другой разговор. А третий разговор — это когда: а что у вас за профессия? Понимаете, может быть, вы хорошо зарабатываете, или ваш муж, там, у него такая профессия, на которой хорошо зарабатывают. Тогда вы хотите, чтобы там была работа по той профессии, по которой ваш муж хорошо зарабатывает. А может быть, вы хотите вдвоем работать. Может быть, у вас муж, например, хороший специалист там, по кондиционерам, вентиляторам там, и так далее, и так далее. А вы учились там где-то, может быть, вы там, я не знаю кто, бухгалтер, инженер, механик там, или, не знаю, учительница английского языка, и так далее, и так далее. И вы норовите пойти там к дяде Мише поучиться на тестировщицу. Правильно? И с тем, чтобы там через пару лет уже получать там свои там 120, 130, 140 тысяч. Понимаете? Так что... Ну, то есть это вопрос такой более, более сложный в ответе. Потому что это в детали упирается. Вот вы деталей никаких не сказали. Сказали только, что вот везде говорят, пишут, что он очень дорогой. Значит, как только увидите, кто-то это говорит и пишет, перестаньте его читать, и все. Ну, например. Потому что он как бы, если он не различает, что в Калифорнии есть, там, львиная часть Калифорнии, это то, где не дороже, чем он, где он сам там живет, вот, ну так он, что его слушать? Парламент надо расширять однозначно. Сейчас слишком много людей, приходится на одного. Надо в 3-4 раза увеличивать количество. Будет легче менять их, плюс разбавим гадюшник этот, застоявшийся новыми кадрами. Менять надо Конституцию, в первую очередь, убирая в первую очередь институт выборщиков. То есть выборы президента должны быть прямыми. Второе, члены Верховного Суда не должны избираться пожизненно. Они должны либо там быть, ну скажем, на 2 срока каких-нибудь там, не знаю, 12 лет, либо они должны уходить оттуда, достигнув там пенсионного возраста, или, ну, не пенсионного, какого-то возраста, там, скажем, 70 лет, да, 70 лет уходит в отставку. То есть, это же не значит, что человек должен не занимать больше никакой должности, но Верховный суд, у него такая функция важная, да, там должна быть какая-то текучка. Люди, которых избирали 40 лет назад или 50, не могут сегодня определять, как нам жить, понимаете, так нельзя делать. Вот. Ну и тогда, и кроме того, есть такие ситуации, когда меньшинство не может давлеть, доминировать над большинством. Понимаете? Вот все ситуации, где это происходит, надо исключить. Вот и все. Надо убрать механизм филибастер надо убрать полностью из сенатской жизни, потому что они... Там получается такая история, что меньшинство, то есть если у них есть там 40%, да, то, ну хорошо, сейчас расскажу. Вот идет обсуждение чего-то, значит, ставится на голосование. Получается такая история, что люди, которые, ну партия или группа людей, которые хотят просаботировать это все, они говорят: мы будем сейчас выступать, я хочу сказать, я снова хочу сказать, и их нельзя остановить. То есть они могут там месяц филибастить там и так далее. Поэтому, значит, есть такая процедура, которая говорит: остановить филибастер, остановить обсуждение. Для того, чтобы остановить обсуждение, надо, чтобы было 2/3 голосов. Не совсем точно. Было 2/3, потом снизили до 60 из 100. Надо 60 голосов, чтобы остановить обсуждение. Нет ни у одной партии 60 голосов. 60 голосов нету. Поэтому они, значит, получается такая история. Если какое-то меньшинство, ну, допустим, их там, грубо говоря, 41 человек из 100. Если у них есть 41 человек из 100, они через них не пройдет ничто, ни один закон не пройдет через них. А хотите, я вам случай расскажу, как дело было? Значит, были вот эта ситуация, когда президентом становится человек, не набравший большинство в общем голосовании, а только в выборщиках. Эта ситуация давно беспокоила, потому что были очень близкие такие вот выборы. Там этого не случилось, но было на грани. Это выборы 60-го года, когда Кеннеди стал президентом. Это были выборы, по-моему, 64-го тоже. Короче, там такая история была, что общество обеспокоилось. Причем обеспокоились и демократы, и республиканцы. В этом смысле как бы они все были обеспокоены. И в 66-м году был там сенатор один, я фамилию произнести не могу, не знаю, как правильно. В общем, был сенатор, который внес законопроект. Это был 66-й год. По опросам общественного мнения, 80% населения поддерживали этот законопроект. Смысл его был в том, чтобы полностью убрать палату выборщиков, да, вот это вот, и не палату, институт выборщиков полностью убрать, выборы президента сделать прямыми. Население поддерживало 80%. Когда палата представителей за него голосовала, там было больше 80%, там, наверное, 90% было. Ну, то есть полностью. И дальше это приходит в Сенат. А в Сенате, значит, доминируют из маленьких штатов люди. Непропорционально доминируют. То есть, скажем, с точки зрения населения, а их намного-намного меньше, скажем, если разбить 50 на 50, да, 50 сенаторов туда, 50 сюда, то выяснится, что вот эти 50, которые там из маленьких штатов, они представляют, допустим, там 25% населения. В принципе, теоретически, они могут представлять 15% населения и иметь большинство в Сенате. И они говорят: ну это же наш инструмент, мы как маленькие, значит, штаты, у нас есть инструмент повлиять там на что-то, зачем же мы будем отдавать? И к этому законопроекту возвращались и снова возвращались и опять возвращались. То есть убили этот законопроект. Вот, ну, нынешние как бы республиканцы, они и тогда были республиканцы. Вот из этих маленьких сельскохозяйственных штатов с крохотным населением. Они убили, они не пропустили то, что 80% вся страна хотела. И палата представителей тоже хотела. Вот эти в Сенате не пропустили. И последний раз, неоднократно этот законопроект выходил, и снова выходил, и опять выходил. И последний раз это было году в 79-м. Между 66-м и 79-м неоднократно это дело снова выходило, и опять выходило, и туда-сюда. И всегда вот эти вот люди, которые, значит, им пофигу, там один человек, один голос. Им это все абсолютно ни к чему. И что в итоге произошло? В итоге мы получили через там, ну, буквально через 20 лет, значит, мы получили Буша младшего мы получили, который проиграл 1,5 миллиона голосов. Потом мы получили, значит, Трампа, который проиграл 3 миллиона голосов. Потом мы чуть было не получили Трампа, который проиграл уже 7 миллионов голосов. И он кричит, что у него украли выборы. Он не кричит, что он не проиграл 7 миллионов. Дело в том, что если бы там 30-40, буквально 30-40 тысяч голосов из многих-многих миллионов, которые он, из 7 миллионов, которые он проиграл, 30-40 тысяч по-другому легли буквально в 3 штатах, он был бы президентом по выборщикам. Понимаете, да? Вот я просто вам рассказываю, что вот вы говорите, там расширить тут, расширить там. Конституция убивает эту страну, потому что она не позволяет вносить изменения, если только обе партии не готовы сотрудничать в этом направлении. Но они не готовы. Мало того, что не готовы, у них, скажем, у республиканцев сегодня сама идея, что ты с этими собираешься сотрудничать, это ведет к тому, что тебя просто выкинут. Ты не будешь больше там сенатором, конгрессменом и так далее. Ты изменник. Потому что только если ты не, только изменник может хотеть вот с этими о чем-то договариваться. Понимаешь? Это страшное дело. Коронавирус. Война. Как думаете, какое событие будет следующее? О чем не думать? Я что, прогнозист, что ли, какой? Что будет, то будет. Сейчас, кстати, вспышка коронавируса вот перед Labor Day, ну вот той неделей, значит, там вспышка была 20%. Я думаю, что после Labor Day там люди тусили, встречались, там будет больше. И ну, в общем, как-то опять там немножко оживление какое-то, вот я хочу сказать. Другое дело, что, конечно, нет таких последствий, такой остроты, как был, ну, как он, как типа гриппа становится. Если Трамп станет президентом, какие перемены ждут США и Украину? Никто не знает. Понимаете, если бы люди, которые сегодня за что-то голосуют, знали, к чему это приведет через некоторое время, то они бы так сегодня не голосовали. Если бы те, кто голосовал за Трампа в 2016 году, знали, что это приведет к запрету на аборты, миллионы людей не стали бы за него голосовать. Миллионы людей сказали бы, да нет. Но они голосовали за, понимаете? Если бы люди, которые там, скажем, поддерживали идею, ну, вот это ЛГБТ, вот мы когда приехали 30 лет назад, вот как раз вот была битва тогда на этот счет, как бы легитимизировать, во всяком случае отстать, чтобы прекратили их преследовать, дискриминировать открыто и так далее. В частности, в армии там это. То есть были такие открытые преследования. Если бы они тогда знали, что в результате этих дел мы неминуемо придем к тому, что у нас больше нету, у детей больше нету мамы и папы, а есть только parent, родитель один и родитель два. Ну, потому что сначала вы легитимизируете. Говорите, ну хорошо, брак легитимизирован, ну хорошо. Тоже тогда о браках речи не было, когда вот там легализация в армии, никто не думал, что это приведет к легализации браков. Но потом легализуют браки. Когда легализуют браки, тогда получается, что уже и дети. Значит, они могут брать детей или сами рожать там и как угодно. Получается, приходит в школу ребенок, у него две мамы или там два папы. Но мы же не можем ребенка травить, правильно? Значит, у одних есть мама и папа, а у него нету мамы и папы. Соответственно, ни у кого нету мамы и папы, у всех есть родитель один и родитель два. И пошло, и поехало, и пошло, и поехало, и пошло. И всего есть такая динамика. И если бы тогда люди знали, что мы допрыгаемся до того, что пол ребенка – это не то, как он родился, а то, как он себе думает, так, может быть, демократы никогда бы не было бы ни одного сенатора и ни одного президента. и ни одного члена Палаты представителей, если бы люди знали, к чему это потом приведет, понимаете? Поэтому они как-то голосуют за что-то, а дальше это кончается каким-то дерьмом. Понимаете? За кого не голосуй, обязательно кончится дерьмом. Просто дерьмо разное. Вот тут одно дерьмо, а там другое. Так. Добрый день, Михаил. Читаю вашу книгу, и очень понравился момент про старые телевизоры на улице. Да, это очень смешная история была. Да. Есть такое понятие, как тирания большинства. Но у нас в данном случае тирания меньшинства, что интересно. Выборщики – это не пережиток прошлого, а один из механизмов защиты от этого. Это одна из важнейших основ Конституции, которая детально обсуждалась основателем. Правильно, но прошло 250 лет. Понятно, да? Значит, то, что в то время имело смысл, была другая страна. Было там всего 13 штатов. Все эти штаты были более-менее однородными. Там не было такого, что одни штаты индустриальные, а другие штаты, например, аграрные и так далее, и так далее. За это время, если вы посмотрите на, например, что произошло, вот я начал рассказывать про то, что такой был светоч человечества, да, значит, люди сами взялись свою жизнь обустраивать без царей, без королей там, и так далее. Посмотрите, что стало с Европой за это время, в которой уже никакой роли не играют ни цари, ни короли, там ничего такого, они нас в смысле демократии, в смысле доступа населения к управлению государством, они обошли США очень хорошо. То есть США очень долго расставалась с абсолютно недемократическими институтами, такими как, например, рабство, да? Сравните с Европой, несопоставимо. Такими как право женщин там, на голосование, с такими как равенство людей, независимо там, скажем, от расы, вероисповедания и так далее, и так далее. Америка последние там, не знаю, там, 150 лет кардинально отстает от Европы. И вот то, что вы тут говорите, что выборщики – это не пережиток прошлого, а один из механизмов защиты от тирании большинства. А что мы получили-то? Тирании меньшинства? Вы вообще, это самое, ну задумайтесь на секунду. Вы говорите о тирании большинства. И что противопоставляете? Вы противопоставляете тиранию меньшинства. Меньшинство назначает президента. Президент и это меньшинство через Сенат, потому что в Сенате меньшинство имеет преимущество. Значит, меньшинство назначает членов Верховного суда. Причем как назначает? Назначает, как в штыковую атаку идет. Ну просто, если они там со свастикой не ходят, то они недалеко от этого. Посмотрите, кого они туда... Они мракобесов туда назначают. Лживых мракобесов, которые, когда слушания идут, говорят, что не будут голосовать против... абортов, а потом реально голосуют, и никакого импичмента нет, они обманом попадают туда, и вот эти мракобесы их туда голосуют. Вы не поняли? Гражданская война идет. Вы о чем говорите-то? Мы находимся в условиях гражданской войны, которую развязали вот эти вот меньшинства. Меньшинство вот это развязало, а большинство вот эту тиранию меньшинства не может остановить. Вы думаете, я что, не понимаю, там, как 250 лет назад все это было? Это вы не понимаете, что сегодня происходит? Мы не живем 250 лет назад, понимаете? И это касается всего, это касается владения оружием. Владение оружием не должно быть правом, это должна быть привилегия. Привилегия. Вышел из тюрьмы, пошел там, купил ствол. Да вы что, охренели что ли? Мы не можем сегодня жить, как там у Маяковского, хватит жить законом, данным Адамом и Евой. Понимаете? Мы не можем. Мы как общество в тупике. И сейчас еще немного мы друг на друга пойдем со штыками. Понимаете? Потому что одни говорят, мы меньшинство, мы имеем право на тиранию, а большинство не имеет права на то, чтобы, значит, решать вопросы власти. А это же и есть то, против чего была Конституция. Конституция была против того, чтобы меньшинство, элиты какие-то, там хрен знает кто, решали, как жить всем остальным. В этом же смысл Конституции. Есть большинство, и это большинство решает. Конституция не предусматривала, что меньшинство будет назначать президента. Это произошло из-за того, что начиная с 1824 года, да, 200 лет назад, практически все штаты перешли на то, чтобы всех выборщиков отдавать победителю. Если бы этого не было, не было бы проблемы выборщиков. В конце концов, ну такая найс, такая фишечка, которая нам досталась в наследство там от кого-то. Но они же что делают? Они берут и уничтожают голоса многих миллионов людей. Вот, допустим, в Калифорнии каждый там третий голосует за республиканцев. Где их голоса? Все голоса выборщиков в Калифорнии идут демократическому президенту. В штате Техас 44-45% населения голосуют за демократов. Где их голоса? Они слились в сортир. В пограничных штатах, таких как Аризона, в таких как Джорджия, в таких как Пенсильвания, в таких как там, Иллиной, там еще есть. Там близко, там почти 50 на 50. Половина голосов населения штата сливается в сортир. Вот этим самым институтом выборщиков. И он не в Конституции сделан порочным. Он порочным сделан через 50 лет после Конституции. Вот этими людьми, против которых нету права никакой. Сегодня институт выборщиков в результате того, что они из него сделали, становится тормозом, и он убивает вот эту Конституцию. Нету в Конституции, что все голоса выборщиков идут одному кандидату. Это, блин, никогда не было. Понимаете? Нету в Конституции, что только две партии могут быть. Нету. Поэтому, что там говорить-то? На каждого Трампа найдется свой Освальд. Вы знаете что, это вы как-то, я не знаю, можно, будем считать, что это неудачная шутка, поэтому я уберу про Освальда. А если будете дальше так шутить, то мне придется вас совсем куда-нибудь отправить. Дядя Миша, говорят, демократы могут выдвинуть Мишель Обаму. Что думаете? Или это просто слух? Ну, для того, чтобы кто-то выдвинул Мишель Обаму, или, например, губернатора Калифорнии, да, у нас есть там свой человек, значит, среди авторитетов. Для этого нужно, чтобы Байден не баллотировался. Потому что до тех пор, пока действующий президент баллотируется, никто ничего выставлять не будет. А вот если Байден куда-то сольется, и это может произойти в любую секунду, он может принять такое решение сам. Он может просто стать недееспособным. Он может, в конце концов, умереть. И в последних двух случаях на его место встанет Камала Харрис, и она автоматом становится претендентом, и, в общем-то, тоже непонятно, как Мишель Обама будет с ней конкурировать. Потому что в партийном, как бы, интересе действующий президент всегда идет кандидатом. Трудно себе представить, чтобы партия поставила не на действующего президента, в данном случае Камалу Харрис, которая заменила, значит, Байден. Не забывайте ставить лайки, это хорошо. Нашел в итоге Марк массажное кресло. Смотрите наши видео в мерседесовском дилершипе мы снимали. Вообще есть накладки специальные, совершенно не обязательно, чтобы кресло было массажным. Есть такие накладки, прям на кресло накладываешь, и оно тебя массирует. Но, может быть, не так здорово и глубоко массирует, как, например, если это специальное массажное кресло. Но на том уровне, чтобы там в машине 2 часа посидеть, я думаю, вполне бы хватило ему. Как ваши дела? Помните, вы рассказывали про русскоязычный «Я-мафия»? Чем закончилась та история с рэкетирами, требовавшими долю? Пандемия подошла. Сдали мы их в полицию, там как положено. Записали разговор. Они нам стрелку забили, мы там пошли. со Славой, значит, я там все записал. Запись мы отдали в полицию, протокол, все там, сделали police report. Они куда-то делись, я не знаю, больше не приставали. Вам чужды идеи либертарианства? Что вам сказать? Как идея, почему замечательно? Вот, а там дальше что? Вот вопрос, понимаете? Я не вижу, чтобы там либертарианцы где-то правили миром, чтобы посмотреть, как у них это получится. Если новый менеджер на текущей работе спрашивает о моих планах по саморазвитию, что можно ответить, помимо того, что я и так постоянно изучаю новое, нужное для текущего проекта? Ну нет, так нельзя. Новое для текущего проекта – это на короткой дистанции. Это вот прямо сейчас. А вас вопрос-то другой. Вас спрашивают, а вот на более такой длинной дистанции, ну, скажем, дистанция, ну, как минимум год от сегодняшнего дня. Или, может быть, там 5 лет, а может быть, даже 10. Вот куда мы там развиваемся? Вот смотрите, вот вы едете ночью на автомобиле. Едете из города Лос-Анджелес. Вы выехали и поехали ночью по хайвею. И то, что вы видите впереди, там, может быть, я не знаю, сколько там у вас, там 100 метров, может быть, 200, я боюсь так, оценивать, не решаюсь. Там вы видите дорогу, знаете, там 100-200 метров. Но вопрос, вы едете-то куда? Вы можете вот так, там по 100, по 200, вы можете приехать в Нью-Йорк, а можете приехать в Майами, а можете приехать в Чикаго, а можете приехать куда-нибудь в Мексику. Понимаете, или в Чили. Значит, вопрос в чем? Вы говорите, ну я же и так 200 метров впереди вижу. Ну да, но они спрашивают, а едешь-то ты куда? Понимаете? Михаил, при знакомстве со Светланой, это была любовь с первого взгляда или любовь пришла сильно поздней? Ну как я вам могу сказать? Она мне сразу нравилась. Почему? Ну, а что это в смысле? Мне 19 лет. Я там собираю команду какую-то. В этой команде там, кроме меня, 8 человек. Там половина девчонки. Хорошие девчонки, нормально, все симпатичные. Не то, что у меня был какой-то интерес там в 19 лет, чтобы там на ком-то из них жениться прямо сразу. Такой мысли у меня не было. Вот. Ну так дальше как-то, ну так потихонечку, полегонечку и все. Это Света практически с первого взгляда у нее там ёкнула, потому что она лет там в 10-11 у нее были переживания такие. Она в 4 классе, знаете, там пока еще не вводили всякие иксы, там были задачи на много действий, там на 11, на 10, на 12 действий задачи. И там все мозги там людям вытряхивали. Ну и мама Свете помогала. Ну, в общем, ей как-то эти задачи давались тяжело. Кроме того, у нее девичья фамилия такая, знаете, характерная. Розенштейн. Штейн, Розенштейн. И как-то вот ей, значит, там... Ну так, то есть понятно, что они не украинка, допустим. Вот. И как бы там вот ей доставалось по этой линии тоже. Ну, в общем, в итоге какие-то у нее были детские переживания такие. Вот она себе говорила, вот если у меня будет когда-нибудь, вот я когда-нибудь выйду замуж, то вот хорошо бы, чтобы это был еврей, но с русской фамилией. И чтобы хорошо задачи по математике решал, по арифметике, и чтобы роста высокого, понимаете? И когда она поняла, кто перед ней, тут вот она и поняла, что я сверху меня послали и так далее. Я, кстати, вот этим вот любителям совка, которые рассказывают нам, как мы, значит, хорошо жили в СССР там и так далее. Я хочу сказать вам, подумайте, друзья, значит, в какой мерзопакостной, паскудной стране мы жили, которую вы сейчас там превозносите, в которой ребенок 10-летний, мечтает выйти замуж за еврея, но с русской фамилией. Какая вы сволочь, подумайте. Михаил, при знакомстве со Светланой, это была любовь? Да, понятно. Если у вас знакомые, о которых вы знаете, что они ненавидят вас, что вас, о которых знаете, что вас они ненавидят. Ну, я не знаю, ну, поймите правильно, я блогер, так? То есть меня ненавидит какое-то дикое количество там людей где-то в каком-то пространстве и так далее, и так далее. И честно сказать, мне на них совершенно насрать, между нами. Вот. Но так, чтобы знакомые, так зачем же мне такие знакомые? Ну, правда. Как-то странно было бы с такими знаться. Учите QA сейчас, спрос очень высокий, офер быстро получают, даже новички без опыта. У меня там девочка есть, смешная такая, вот сегодня мы с ней как раз снова переписывались. Она из города Бокаратон, это во Флориде. Значит, у нее было два оффера, только-только выпустилась. У нее было два оффера. Ну и так мы там смотрели, какой взять. А тут она уже 3 дня работает, и ей еще один оффер приходит. Постоянная позиция 75 тысяч. То есть у нее сейчас тоже постоянные 75 тысяч. И еще один приходит, удаленка, чистая удаленка, где-то там из Нью-Йорка. Вот, и значит, и вот мы с ней сидим и обсуждаем, чего делать, потому что там, где она сейчас работает, там консалтинг работает на государственную организацию, то есть они там что-то такое делают для городского хозяйства. А вторая компания, там частная, работает на рынок. И что-то они там продвигают, там и так далее. Она говорит, вот где лучше? Я говорю, конечно, лучше там, где рынок. Потому что опыт работы на рынок, это то, что всем нужно. И вот мы с ней там рассуждаем. Я просто еще говорю, она в течение месяца получила 3 оффера. И я хочу сказать, что в Бокаратоне 75 тысяч постоянная позиция, это вот по уровню, как бы, ну, жизни, которую вы можете себе позволить, это как у нас тут 150. Поэтому есть работа сейчас, да. Я еще раз не хочу сказать, что так же замечательно, как было, вот там, скажем, всю эту пандемию и до того, но более-менее. Вот последние 2 месяца действительно раскочегарилось. Вот последние 2 месяца раскочегарилось очень хорошо. Теперь у нас 2 группы. У нас 2 группы. Одна начинается 12 сентября. Это что получается? 8, 9, 10, 11. Во вторник, видимо. Вот, одна начинается 12 сентября, это вечер, сейчас я посмотрю, да, вторник вечер, а другая начинается 23 октября, это утро, это у нас тут 10 утра, специально делается на европейский рынок. Мы периодически делаем, у нас была такая группа весной, и вот будет одна сейчас. Стоит 2000. Ну, еще раз, для США, Канады 2000, для всех остальных 1500, для Украины 750. Мы с января будем повышать немножко цену. Во всяком случае, для США и Канады точно будем повышать. Но не драматично. Так, немножко накинем, там, может, процентов 10. Ну, допустим, там не 2000, а 2250. Вот такого плана. Немножко надо будет накинуть. Вот, и так вот. Если интерес есть, значит, в скайпе на Портнов онлайн. Стучитесь, и вам, так сказать, откроется. Можете мне написать всегда, в любой момент, куда угодно, я отвечу. Стоимость, я сказал, США, Канада 2000. Так, учусь на Java разраба сам. Сейчас, мне скажут еще, что это я вас... подбил тут такие комментарии писать. Друзья, я не подбивал. Это они сами. Так, учусь на Java разраба. Сам. После иммиграции понял, что в США и Канаде поиск работы сложнее. Возможно ли новичку начать карьеру тут? Ну, каждый человек, который работает, он же когда-то был новичком. Ну, наверное, можно. Или иностранцев без опыта не берут. Как искать путь трудоустройства? Ну, без опыта трудно. Знаете что? У меня, я не хочу сейчас на это сильно время тратить, но сейчас я попробую показать кое-чего. Значит, вот у меня сайт portnov.net. Сейчас, секунду. Portnov.net. rusinet.net. Значит, во-первых, вы можете пойти на RU. Нет, просто RU. Вот. Это я когда-то записывал в 2011 году. Я записал 10 уроков. И в конце, тут идут последние два урока, о том, как работу искать. Вот одно называется «Американское резюме», «Формат», «Структура», «Типичные ошибки» там и т.д. А второе называется «Сопроводительное письмо и вопросы на собеседование». Оно практически все актуально, достаточно актуально. Но есть из последнего, когда я, если вы помните, год назад я делал, когда война в Украине началась, вот я подумал, надо как-то с нашей стороны отреагировать. Я сделал такой бесплатный курс для всех желающих. Там было 3000 участников. Вот. Я не знаю, сколько их там посмотрело в записи. Наверное, гораздо больше. Но мы сейчас можем посмотреть. Ну-ка, сколько нас там в записи. В записи нас тут 140 тысяч. Вот, 140 тысяч посмотрели в записи. И вот здесь есть тоже, если мы так пойдем сюда, немножко проскроллим. Вот, пожалуйста. Резюме начинающего тестировщика. Ну, в конце концов, ну посмотрите, там идет нечто, и переложите это на себя. Вот, он тут говорит, посмотреть урок 9 в курсе 11 года, урок 10 в курсе 11 года. И так далее. Значит, посмотрите, ну что же, самое. И вы поймете, что резюме не обязан быть резюме без опыта. Вот вы, допустим, учите там чего-то. Я не знаю, как вы сами учитесь, я просто не знаю конкретики того, как вы это делаете. Но, наверное, вы какие-то задачки там решаете, какие-то проектики маленькие делаете. Вот, значит, опишите эти проектики, ну... Это не обязано, не обязательно должна быть работа, за которую вам деньги платили. Но это может быть проект. Проект – это то же самое, что опыт. Опыт – это синоним слова «опыт» не является слово «работа». Бывает, что работа есть, а опыта нет. Можете 5 лет просидеть и только забыли, что делали когда-то, что знали. Вот. Синонимом слова «опыт» является проект. Один проект, один опыт. Два проекта, два опыта. Три проекта, три опыта. Понимаете? Вы можете за год сделать три проекта, и у вас опыт равен трем проектам. Вы можете за 5 лет участвовать в одном проекте, и у вас опыт равен одному проекту. Ну, наверное, вы там поглубже за 5 лет, конечно, там куда-то погрузитесь. Но тем не менее, вот у вас весь ваш опыт – это один проект. Хотя он, может быть, там какую-то эволюцию прошел, да, и по сути там, может быть, был не один проект, может быть, даже два, а то и три. Понимаете? Вот так, если посмотреть на то, что внутри происходило с проектом и так далее. То есть не воспринимайте буквально то, что я говорю, но искать работу надо уметь. Понимаете, мысль о том, что вы умеете искать работу просто потому, что она вам нужна, эта мысль неправильная. Я вам больше скажу, вот у меня позавчера я... По средам провожу вебинары с теми, кто работу ищет, ну, студенты наши. И я хочу сказать, что есть люди, которых учат, как искать работу, которых гоняют, когда они неправильно что-то делают. И они такое творят, что уму непостижимо. Понимаете? Не укладывается у меня. Вот, ну что ж такое, это твою мать. Ведь сказали же тебе, как надо. И сказали, что вот этого не делать, и он берет и вот это делает. Поэтому уметь надо. Понимаете, уметь надо. Когда рынок очень хороший, когда метет все подряд, когда любую фигню подбирают, потому что другого нет. Конечно, такие времена тоже бывают. Но зачем вам быть фигней? Почему вы хотите, чтобы вы были фигней, и рынок опустился бы до такого уровня, когда уже всякий мусор собирает, и вы бы с этим мусором вас бы куда-то замели. Что за радость такая быть мусором? Что за принципы такие? Полюби меня грязненькую, чистенькую меня каждый полюбит. А что не помыться-то? Есть такие, которые грязных не любят. Знаете, как бывает? Поэтому, ладно, идем дальше. Учусь на разраба. споете с гитарой на конкурсе «Голос Бэй-Эри». Я, кстати, позвонил там, кто там организует, там был телефон, я позвонил, оставил сообщение, но безответно. Я сказал, что мы со Светланой, как голос всей Силиконовой долины, можем вне конкурса что-нибудь забабахать. Но ответа не последовало. Вот, так что. Гордые меня не любят, я простой, а не знатен. Да, ну дальше не будем. Та-та-та-та. Михаил Петрович, привет. А какая причина была переезда Гарика-прораба из Калифорнии в Техас? Ну, послушайте, красиво жить не запретишь, правильно? Он вышел на пенсию, в смысле, он перестал работать. Ему нет какой-то особой такой нужды находиться в таком месте, где все дорого. А у него в доме, в котором он живет, заморожены какие-то сказочные деньги. Я не знаю сколько, миллион, полтора, там сколько, я не могу судить. Но уж как минимум миллион, так точно. Вот у него лежит просто миллион кишаков, которые можно взять и как-то жить на него. А он вместо этого, вот, чего же, это, они купили дом там за какие-то относительно скромные деньги. Ну, допустим, условно, там 500 тысяч, условно. Новый, хороший, на берегу озера, там у него прям эта палуба такая, вот он там к водичке. И так, ну, это как бы кардинально, то есть условия проживания кардинально лучше. Другое дело, что климатически, конечно, они очень-очень сильно проиграли, это безусловно. То есть климат тут и климат там в районе Хьюстона, где они живут на север от Хьюстона, часок отъехать. Вот, там и влажно, и жарко, и насекомые, там, и чего только там нет. Вот, но, ну, послушайте, ну, так у них там целый дворец, понимаете? Это же изменение всего жизненного уклада. Ну, люди, когда на пенсию выходят, они очень часто меняют жизненный уклад. Это обычное дело. Может быть, они давно мечтали поменять жизненный уклад. Может, им уже обрыдло, вот, что они там, как раньше жили и так далее. Я не вникал, я не лезу в кишки там. Лев Ландау – гений или просто распиаренный ученый? Я не думаю, что он вообще распиаренный. Это может быть уже в советское, ну не советское, может быть уже лет там через 30-40, уже в наше время – про него там какие-то фильмы снимают. Я видел тут какой-то фильм мерзопакостный. Руки-ноги переломать тем, кто такое говно снимает. Но это безусловно гений. То есть даже вопросов никаких нет. Абсолютный гений. Со всеми там, может быть, плюсами и минусами, так сказать, которые присущи людям гениальным. Да, абсолютный гений, опередивший, так сказать, свое время существенно и так далее. Да. Ну, я опираюсь на мнение людей, которые как бы очень серьезные ученые. И это по тем временам это было просто что-то невероятное, конечно. Да. Сегодня годовщина смерти королевы. Кто бы мог подумать? Симпатичная футболка. Нью-Йорк-Сити изображен. Ну нет, конечно, это эзотерический пейзаж. Что вы? Это эзотерик, это фирма The Mountain. Она вышла из бизнеса, кстати. У меня много их маек. Я люблю, но они выпускают серии. Знаете, выпустили майку и больше ее второй раз не делают. То есть или ты купил, когда была, либо все, либо уже не взять. И можно взять пользованную задним числом. Вот. Жалко, вышли из бизнеса. Так, да, так, Ландау, сегодня годовщина смерти. Почему Байден не амнистировал нелегалов, как думаете? У Байдена нет таких возможностей. Амнистировать нелегалов можно только законом. Это может сделать только Конгресс. Байден – это исполнительная власть, это не законодательная. Нет такого закона, на основании которого можно было бы амнистировать нелегалов. Поэтому, если Конгресс примет такой закон, то амнистирует. А если не примет, то не амнистирует. Это Байден вообще ни при чем. посоветуйте книги по истории России от зарубежных авторов, желательно которые переводились на русский язык. Понятия не имею. Просто не представляю даже. В Москве сегодня открыли метро, да вы что, которое проложили до аэропорта Внуково. Да твою мать. На фоне войны этот праздник смотрится дико. Ну, на фоне войны метро дело хорошее, там есть куда спрятаться, случись там чего. Но, во всяком случае, вот то, что в центре Москвы, там не отбомбишь ничем, там такая глубина, там пока на эскалаторе туда идешь, там. Да, так что, я не знаю, какое там метро, может быть, там вообще по открытой местности идет, я не могу судить. Но на фоне войны смотрится дико. Но там как бы они войну не показывают людям, да, то есть как бы нет войны никакой, ну какая-то там где-то специальная военная операция, на которой никто вообще не гибнет, кроме там этих укропов, да, вот, они каждый день всех побеждают там, ну в смысле вот эти вот русские воины, да, и соответственно вот все враги разбиты, победа будет за нами. Значит, поставленный Западом еврей, значит, Зеленский, задача которого уничтожить славянский народ, братский, фактически неотделимый от русского. Вот. Там он с ними поквитается там за погромы, там за все дела. Вот. Но надо сказать, что об этом так не говорят, но вообще говоря, надо сказать, что в рамках вот этой концепции, надо сказать, что российские евреи тоже перемалывают славянские и всякие неславянские народы, типа там бурятов или там кто там еще есть. Вот тоже вот поставили кучу евреев, которые это все делают. Вот Соловьев, там этот Суровикин, Пригожин. Представляете, сколько славянского народу перемолол Суровикин. Суровикин. В данном случае Пригожин, да, там десятками тысяч, там 40-50, там, и так далее, эти мясные штурмы и так далее. Ну, это так, концепция такая очень опасна, так, на Зеленского-то, потому что могут сказать, а у тебя кто там этим занимается? Ну, не суть, они же не знают про войну, они ничего не знают. И когда, я помню, уже постарше стал, я маме говорю, а мама у меня 24-го года, то есть вот когда война началась, ей 17 лет было. И я ему говорю, мать, говорю, а вот там же арестовывали людей, куда-то сажали. Ну, она еще там подростком была, там 16, 15, 16, 17. Я говорю, не было ощущения, что что-то такое не то происходит. Она говорит, да ты что? Говорит она, мы точно знали, в советской стране просто так никого не посадят. Понимаете? В советской стране просто так не сажают. Вот. В нынешней советской стране все очень хорошо. Войны никакой нет, мобилизации никакой нет, с нацизмом боремся, да, денацифицируем, вот. Нам теперь больше рублей дают за нашу нефть, ну, поскольку доллар в рублях теперь дороже стоит, нам теперь вместо этого сраного доллара дают все больше и больше рублей, у нас вообще шикарно. Так, что слышно за новую центристскую партию США какую-то? Я не знаю, да хоть сто. Давно в пятницу не заходил к вам Михаил. А что, действительно, мог бы и зайти. Спасибо большое за вашу информацию и работу. То есть, получается, чем дольше не захотел, тем больше, значит, спасибо. Мне нравится подход такой, смотри. То есть, фактически, надо прекратить вообще всякую деятельность. И тогда будет больше лайков, больше подписчиков. Я, кстати, обращал внимание, что количество подписчиков растет. Я тут у себя сейчас смотрю, что у нас там с подписками, статистику смотрю. Количество подписчиков растет, если видео не снимать. Вот когда видео снимаешь, всегда кто-то обижается, или ты напоминаешь ему, что ты есть, и он говорит, это кто такой, там раз, и отписался. А вот когда ты о себе не напоминаешь, так количество подписчиков только растет. Вот сейчас вот выросло, за сутки выросло что-то на 20. Думаю, что произошло? А, наверное, связано с грин-карт лотереей. Может быть, больше народу тут сейчас под лотерею. И бог не знаю. Чего они тут ходят? Подписываются. Так. Привет с ЕКБ и хорошего стрима. А ЕКБ это что? Это у вас там какие-то свои аббревиатуры, я даже не знаю. Чем вас увлекает архитектура Чехии? Красиво там. А так, чтобы именно архитектура, я не разбираюсь. У меня вообще такое, знаете, чисто обывательское такое впечатление, что начиная с какого-то момента, когда вот по городам Европы ездишь, такое ощущение, что что-то ты это уже где-то видел. Вот там в Праге было, наверное, с десяток мест, где я говорил, ой, я вот это я видел, вот это я видел, там, не знаю, грубо там, это я видел в Венеции, это я видел в Барселоне, это я видел в Мюнхене, это я видел там еще где-то. Понимаете, вот страшное дело, вот куда-то, это вот такое, это же, мать честная, так это я видел. Ну, понятно, что если это все строилось, там, допустим, в эпоху Возрождения, да, примерно там, где, в те времена, то, может быть, даже те же самые архитекторы или в том же самом стиле, там, и так далее, там, как-то ты говоришь, ну, а приятель у меня есть, я ему говорю, у тебя нет такого, что вроде ты это уже видел? Он говорит, ты понимаешь, говорит, он, я когда еду куда-то, я изучаю историю места. И поэтому, может быть, я такой замок-то и видел, но для меня это не замок, который я видел там уже три раза, а это замок, в котором там Екатерина Медичи там отрезала голову там какому-то там, я не знаю, поцу. Вот, ну, такое было. В Канаде члены Верховного Суда в 75 лет уходят в отставку. Ну, вы смотрите, как хорошо. Вы поддерживаете отмену квалифицированного большинства в 60 голосов в Сенате и расширение количества судей Верховного Суда. Нет, ну подождите, это совершенно разные две вещи, вообще одно к другому не относится никак. Значит, квалифицированное большинство, значит, там есть такое понятие, как филибастер. Филибастер. Филибастер – это когда начинают саботаж законодательного процесса, и просто люди выходят, он может выйти там, скажем, на трибуну и читать там из Библии там 24 часа. Понимаете? То есть, грубо говоря, саботируют. Но у законодательных органов всяких, у них есть масса дел, которые, ну, надо решать, надо что-то делать. Поэтому, значит, что получается, чтобы не доводить до филибастера, они смотрят, есть у нас столько-то голосов, чтобы этот филибастер остановить и перейти к голосованию. Если такого количества голосов нет, то они не выносят на обсуждение просто. Просто не выносят на обсуждение. Вот и все. Поэтому, значит, какие-то меры вполне могли бы, там, допустим, голосоваться большинством там 60 или там даже 66, там, не знаю, там 2 трети, 67 голосов. Ну, например, как раньше было, допустим, с утверждением членов Верховного Суда. Это гораздо лучше, чтобы там обе партии участвовали, да, чтобы была поддержка с двух сторон, нежели простым большинством, где просто диктатура такая происходит, значит, диктатура сельских, где они проводят своих мракобесов, отменив вот эту вот меру там вот этого большинства. Поэтому я не знаю, там квалифицированное большинство, как-то по-русски там квалифицированное большинство, таких слов не знаю. Но филибастер должен быть остановлен простым большинством голосов. Мы говорим про филибастер. Если мы говорим, что есть какие-то законодательные акты, которые требуют больше голосов, ну да, ну, например, скажем, если голосуется изменение в Конституцию, там нужно большинство, там, я не помню, две трети, может быть, вряд ли три четверти, я не помню. Неважно. Но там устанавливается не меньше, чем вот столько. Я не говорю, что нужно это отменять. Я говорю, что филибастер, то есть саботаж. Филибастер – это саботаж. Когда люди выходят и пользуются, злоупотребляют правом на то, чтобы высказаться по теме, они начинают просто тянуть время, чтобы люди прекратили обсуждать что-то. Вот это абсолютно антигосударственная преступная деятельность. Вот это надо прекращать простым большинством голосов. Вспышкой считается, если количество заболеваний соответствует 10% от населения. То есть торопятся объявить то, чего нет. Я про вспышку не говорил. Я говорил, что у нас количество заболеваний выросло. Заболеваний. Да, вот есть какой-то уровень, на котором, там, скажем, в неделю заболевает сколько-то народу, а сейчас на 20% больше. От общего процента, общего населения, я не знаю. Привет вам из Москвы. Только присоединилась. Буду с удовольствием слушать любимого блогера. Ласточка, что же вы свою любовь блогерскую оставили на 1.5 часа, а я тут распинаюсь, а вас нет. Ну ничего, мы с вами потом догоним в запись. Приветствую вас, рада видеть. А как правильно в США говорить, афроамериканцы или можно просто черные? Можно просто черные. У нас тут есть спор black and white, а мне говорят, что черные называть нельзя. Есть, значит, в Америке есть слово, которым называть нельзя. Да? Это то же самое черное, но только на испанском. Вот то, что в России, то, что в Советском Союзе считалось правильным, не обидным, то есть сказать, что это негр, было правильно, а сказать черный, это было как бы презрительно. Да? Вот. То в Америке все наоборот. Сказать black — это нормально, а сказать вот, значит, негр — это оскорбительно. Хотя, надо сказать, что это относительно новые фишки, потому что, допустим, во время войны, например, вот были тогда части отдельно черные, отдельно белые, то есть они вместе не служили. И там вот оно прямо так официально называлось, там какой-то там, вот черный батальон, да, он не назывался black, там, battalion, он говорит нигра, нигра батальон, нигра, там, что-то. Вот прямо вот таким словом. Но с течением времени оно приобрело нехороший смысл такой, поэтому оттенок, поэтому никто не пользуется, не потому что там лингвистически, ну, просто чтобы людей не обижать, если они обижаются, то не обижают. В России и Белоруссии прямые выборы президента. Ну, у вас же выборов нет. Я-то говорю про выборы, где есть выбор, а вы говорите про какие-то фашистские, там, полуфашистские, как сказать, ритуалы. Понимаете? Это же, у вас это ритуал такой, не требующий подсчета голосов, поскольку, значит, процент победителей известен, с каким результатом заранее тоже определили. Михаил Викторович, общаетесь ли вы с Натальей Фальконе? Насколько я помню, она со своим мужем ярые трамписты. Я сказать, что я общаюсь особенно, я не могу. Но мы иногда можем там что-то написать, там фразу другую где-то в переписке, там в скайпе. Она мне может что-нибудь написать, я могу что-то написать. Так, чтобы вот мы как-то так активно общались, такого нет. Трамписты, да, так если бы только они, так их много, трампистов-то. Да, а что делать? Посмотрите, ведь вот этот трампизм, не трампизм как отрицание системы власти, которая в обществе существует. Отрицание всего. Суды, прокуроры, ФБР, ЦРУ, бюрократический аппарат, это Deep State, руководство республиканской партии, которое было против Трампа, но им деваться просто было некуда, и так далее, и так далее, и так далее. Это все враги, так? Это все не работает, это все против людей. И вот есть фюрер. Вот фюрер, он нас спасет. Вот через фюрера. Раньше, да, там, значит, скажем, вот христиане, они там через Иисуса, да, они, значит, получают путь к спасению, а вот эти вот, они через, значит, фюрера получают путь к спасению. Почему так произошло? Почему верующие вместо, значит, там Иисуса поклоняются сатане? Почему вот эти вот, ну, скажем так, люди консервативные, белые американцы, там, может быть, не безумно образованные там, и так далее. Но почему они поклоняются этому же сатане? Потому что они разочаровались в системе власти, которая в государстве существует. Они видят, что чиновники, казалось бы, вот они ненавидят там республиканских чиновников. Почему? Потому что они лгут. выходят клоуны и лгут, и лгут, и снова лгут, и опять лгут, и рассказывают вам там, я не знаю, о царстве Божьем на земле, а сами лгут. Вы можете сказать, подождите, а Трамп? А то, что Трамп лжет, они не видят. Потому что он, у него другая риторика. И они говорят, вот это и есть вот этот самый. Посмотрите на Муссолини, вот как он стоит с таким лицом, знаете, ну, совершенно душевно больной человек такой вот там прям стоит, такой на боб. И вот Трамп тоже. У них очень похожие вот эти позы есть. Как вот Муссолини стоит, и Трамп такой. Очень похожи. Почему они не видят лжи его, а видят ложь? Но ту ложь они уже видят. И когда приходит кто-то, кто говорит, я эту ложь не потерплю, я разгоню этих, я разгоню тех. И они говорят, правильно, наконец-то пришел человек, который со всей этой сволочью рассчитается. Со всем этим дип-стейтом, со всеми этими чиновниками, со всеми этими коррупционерами, со всеми этими, которые, значит, там обещают и не выполняют, и так далее, и так далее. То есть это результат кризиса в... С одной стороны, в стране в целом, с другой стороны, в республиканской партии конкретно. Нет больше этой партии, ее смело. То есть мысль о том, что партия существует, это такая же точно смешная мысль, как то, что там, допустим, в политической жизни не идет гражданская война. Идет гражданская война. Убивают безжалостно всех, кого можно. Ни совести, ни чести, ничего там не осталось. Идет война. То же самое происходит вот в республиканской партии. Нету больше никакой партии. Есть Трамп, который заменил собой эту партию. А весь этот аппарат партии, все эти клоуны, существуют только в той мере, в какой они приходят к фюреру и целуют кольцо. Они приползают на карачках, мордой в ковер, не поднимая глаз, и целуют кольцо. А он плюет им на макушке и пихает их ногой, говорит, пшел вон, пес. Понимаете? Вот вам вся эта партия, вот они все стоят, вот там ниц, да? А он ходит и плюет на них. И периодически еще там кого-то выкидывает. Не знаю, что там из-за чего. Значит, потому что так настроение такое было. Вот вам вся эта партия, никого нет. Вот, поэтому, почему так? Ну, это то, чего они хотят. Вот они как бы, они хотели фюрера, они хотели того, кто придет и сделает за них все. Самое главное, что когда он говорит, что я сделал все, что обещал, они кричат «Ура!», потому что они верят каждому слову. И если он начнет что-то делать, то это только хуже будет. Вот он, например, пошел и договаривался с Талибаном о том, что американцы выйдут из Афганистана. Понимаете? И получил сразу кучу проблем, потому что так, как он договорился, вот все, что потом произошло, это было то, как он договорился. Он же предал. Он предал интересы страны. Вот то, как он сделал это все. И что дальше произошло? Они говорят, смотри, это был человек, который там выполнил свои обещания. Какие обещания он выполнил? Что он сделал? Понимаете? Но там есть хотя бы что критиковать. А если бы он просто говорил, я все сделал, вот я с Кореей там договорился, там раньше была Корея, теперь нет Кореи, или там, но он ничего не сделал с Кореей. Они говорят, да, вот он, пожалуйста, снял корейскую угрозу. Почему? Ну, он сказал, что снял, значит, снял. Понимаете? Самое главное в его ситуации, это ничего не делать, а только говорить, что он сделал, или говорить, что он, ну, ему мешают сделать, поэтому, ну, скажем, если он стенку не построил, то он ее не построил, но, во всяком случае, ему мешали. И, несмотря на это, кое-что он там построил, там пару сотен метров, там где-то все-таки построил, там и так далее, и так далее. Поэтому самое правильное вообще ничего не делать. Эти люди верят каждому слову. Поэтому, когда он говорит, я не крал, они говорят, он не крал. Когда он говорит, я не нарушал, он не нарушал. Когда он говорит, я имею право забрать из Белого дома любые документы, и там потом их продавать налево и направо, а они говорят, он имеет право. Вот и все. Вот и все. Жалко их, конечно. То есть, чтобы люди взрослые, знаете, пришли вот в такое состояние. Очень жалко их. Но и нас всех остальных тоже жалко. Вот как нам вот с ними жить? Вот как? Их же много. Это же не то, что там, знаете, вот под мостом там люди живут, мы с ними не сталкиваемся. Нет, они вот так, где-то вот тут ходят. Да? Вот в гимне СССР была такая строчка. «Дружба народов – надежный оплот». А вот вы как считаете, дружба народов – это надежный оплот или нет? Нет, вы как-то исказили смысл. Они констатируют факт, что это надежный оплот дружбы народов. Дружба народов – это хорошо. Дружба народов – это хорошо. В какой степени СССР был надежным оплотом дружбы народов, это, конечно, чистый фейк, потому что там была одна титульная нация, да, вот русские, к ним бы примкнувшие, ну, почти русские, там, украинцы с белорусами, ну, славянские такие, и всякая шушера, которую терпят, вот, хотя, в общем-то, понятно, что шушера. Да, но кроме шушеры, там уже совсем есть такие, что, знаете, там в чумах живут и на собаках ездят. Это как бы отдельно, это вообще как бы за людей никто не считает. Там, а оленя лучше, там, да, можно по телеку показать, там, дают, надо смотреть. Тоже вот так. Вот, поэтому насчет дружбы народов там, я даже не знаю, что сказать. Я хорошо, как бы, на своей шкуре про дружбу народов. Если вот гимн, а есть там песня сейчас, песня была «Широка страна моя родная». Вот и у Губермана есть такая, значит, хохмочка там, значит, сейчас. А, сейчас. «От Москвы до самых до окраин». С южных гор до северных морей человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Да? Вот у Губермана, значит, от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей человек проходит как хозяин, если он, конечно, не еврей. Понимаете, да? Поэтому насчет надежного оплота это бред сивой кобылы. А дружба народов дело хорошее. Дело хорошее. А, потому что, как бы сказать, альтернативой дружбе народов является смертоубийство. Когда народ на народ. Тогда у вас получается вот Нагорный Карабах, например. Да? Полностью с вами согласны. В фильмах появились чернокожие. И китайцы, эльфы, гномы. Это слишком. Толкин перевернулся. Последний «Властелин колец». Ну, вы знаете, что я вам скажу? Я еще был школьником. Наверное, это был год 72-й или 73-й. Мы пошли в кино с приятелем. Одноклассник у меня был такой, Леша. Мы с Лешей пошли в кино. Там... Там шел английский фильм по Шекспиру. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какая там вещица была. Может быть, там... Я не помню. Много шума из ничего. Не помню. В общем, по Шекспиру. И там был принц. Понимаете, да, дело происходит там, допустим, в Англии или там где-то, может быть. Я сейчас деталей не помню. Но, короче, вот Европа средневековая. И там принц черный. Знаете, это было очень смешно. 73-й год, фильм английский. Ну, что вы ему? Добрый день, Михаил. Вы очень умный, мудрый человек. Мы могли бы стать идеальным президентом. Я голосую за вас. Можете вписать меня, когда будете в бюллетене там. Можете меня вписать. Пламенный привет из Львова. Привет. Как-то он... А, привит. У нас привит. Привит из Львова. Из. Подождите, а не зи Львова. Из Львова. Зи Львова. Я что-то начинаю путаться в языках. Так. Дядя Миша, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где вы конкретно находитесь? В Сакраменто или Лос-Анджелесе? Несколько раз проезжал мимо. Я не в Сакраменто и не в Лос-Анджелесе. Я в таком месте, которое называется Кремниевая долина в народе. А так, в принципе, вот где-то ближе к Сан-Франциско, там, знаете, недалеко, минут 45-50 от Сан-Франциско. А еще ближе к Сан-Хосе. Здравствуйте, что думаете про тестирование слотов азартных игр? Я даже не знаю, а что, деньги платят, почему? Там, взяли вас тестировать слоты или там азартные игры. Ну, деньги платят, вы тестируете. Другое дело, что когда берешь работу какую-то, думаешь о том, какая следующая будет. Поэтому иногда бывает, что лучше не брать чего-то. Потому что потом непонятно, где тебя вынесут. Ну, проблемы могут быть. Как вам нравится икра заморская баклажанна? Нравится. Хотя, в общем, от нее изжога чаще бывает. Я, в этом смысле как-то я так... Я не употребляю особо. Иногда бывает. Так, как я с вами согласен, чтоб я так жил. Только поэтому Трампа уберут по-любому. Что-то его никак не уберут, знаете? Вот как-то никак его, блин, не уберут. Да. Михаил, немного несправедливым кажется одинаковая цена для США и Канады. Ведь в Канаде зарплаты гораздо ниже, чем в США. И скорее приближены к Европе. А, так и справедливость. У нас как бы рынок один и тот же. То есть люди, которые живут тут и которые живут там, они как бы в одном таком пространстве. Насчет соотношения зарплат там и не зарплат. Вы знаете, прилично получают, я когда смотрю. Есть места, где меньше платят. Ну, допустим, где-нибудь в Ванкувере платят меньше, а, допустим, в Торонто платят больше. И мы же не берем там 8 тысяч или 10 тысяч, там, или 15 тысяч. Блин, это там какая-то большая часть там от зарплаты. Я на это смотрю по-другому. Я вот говорю, вот у нас Кремниевая долина. Смотрите. У нас в Кремниевой долине... За 2000 вы one bedroom квартиру не снимете на месяц. Никакую. Самую поганую. За 2000, ну я даже себе представлю, ну хорошо, допустим, самую поганую, если побегаете хорошо, может быть снимете, а что подванивать будет. Это первое. Второе, когда вы сравниваете зарплаты в Канаде и в США. В США нету общественного здравоохранения, как в Канаде. Поэтому вы получаете там очень-очень большие деньги, которые американцы не получают в виде зарплаты, но вы их получаете в виде социальных программ. Вот, допустим, если вы посмотрите, сколько вам обходится медицина, например, или сколько вам обходится обучение в университетах, да, такого плана, или там, например, пенсионные планы и так далее, пошло-поехало, то окажется, что вы, может быть, еще и больше получаете, чем американцы. Поэтому я... Вам по-другому платят. Понимаете, вот вам... То есть, американцы, может быть, деньгами больше получают, но он должен потратить из этих денег больше, чем вы, например, потратите в Канаде. Вот. Это если так вам кажется, что там насчет справедливости или несправедливости. А так у нас всегда была одна цена. Мы никогда не делили там на Канаду или США. Приезжали студенты, оттуда приезжали, отсюда приезжали. У меня канадцы приезжали на кампус, начиная года с 98-го. 98-й, 99-й. Вот уже у нас постоянно было 3, 4, 5 человек. Они учились на кампусе. Так что мы никогда не различали канадцев и американцев. Никогда. То есть это как бы всегда так было. И когда мы цену назначаем, мы не смотрим на социальную справедливость какую-то. Потому что я могу вам ту же самую историю про медицину и пенсионное обеспечение рассказать и про Европу, где-нибудь в Германии. Да, сколько стоит медицина, сколько стоит университет в Германии или, допустим, в США. Вот, но мы так не смотрим. Но просто в целом как бы мы понимаем, что там поскромней. Да, в Европе там поскромней. Кроме того, обычно те, кто в Европе, это все-таки люди на сегодняшний день, это люди перемещенные из Украины. То есть, безусловно, есть люди, которые там давно жили и живут, но сейчас львиная доля людей, которые сегодня там пришли к нам учиться из Чехии или Германии или из Италии, это люди, которые переместились из Украины, и не то чтобы они там как-то, знаете, жили европейской жизнью там за европейские деньги. Кроме того, я могу сказать, вот, скажем, когда мы ездим в Европу, и я смотрю, сколько стоит там чашечка кофе, я думаю, какие, казалось бы, люди там не богатые, как они такие деньги за чашечку кофе платят? То есть там кофе дороже, чем у нас. Поэтому, черт его знает, я не знаю, ну так сложилось. Последнее, о чем шла, о чем я думал в этот момент, это справедливость. Значит, я думал о том, что как бы в целом, чтобы людям, как бы, чтобы они могли себе позволить. Не о справедливости. Друзья, ставим лайки. Вот, смотрите, какой замечательный призыв. В книге Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка» Сан-Франциско называют самым красивым городом Америки, единственным городом, который не похож на другие города США. Что сейчас? Что поменялось в Сан-Франциско сейчас? Ну, во-первых, другие города поменялись в значительной степени. И они же ехали в Сан-Франциско, так сказать, через Америку такую глубинную. А что там было в глубинной Америке в те годы? Да ничего, вон сараи стояли и все. Сейчас появились большие красивые города. Шикарные, прекрасные, замечательные и так далее. Вот. А Сан-Франциско, он же как бы с океана, да, вот, шел. Поэтому как-то он был... Он не был американским таким обычным городом. Вот так же, как Нью-Йорк не был никогда американским обычным городом. Он был необычным. Так же и Сан-Франциско был необычным. Но так много лет прошло. Это ж почти 90 лет, считай, да, там. За 90 лет многое изменилось. Вот. И тем более я в те годы здесь не жил. Так. Я тоже из Бакаратон. И также хотел бы пройти курс. Но, насколько я понял, онлайн-курс без практики. Я не знаю, что вы называете практикой. Значит, у нас в курсе есть... Первое. У нас в курсе есть два проекта минимум. Иногда бывает три. Мы так варьируем. Но два проекта там обязательно есть. Это один из них мобильный и другой вебовский. Вот. Кроме того, за $500... Вы можете поучаствовать в 6-недельном проекте. Не, ну раз такое дело, я тогда, конечно, я вам покажу на страничке. Вот вы когда приходите на страничку, на сайт partnov.net, вот тут наверху у него есть, наверху есть меню, курсы. Вот есть курс, называется «Тестинг Bootcamp». Вот этот самый буткамп, он стоит $500. И тут с вами 6 недель. В течение 6 недель с вами занимаются... Это как, ну, вот как будто вы пришли в компанию на практику, только в компании вас просто посадили, говорят, ну, вот сиди, работай, да? А здесь с вами еще занимаются, и к интервью готовят, и все остальные дела. Вот вы видите, что тут происходит. Значит, да, значит, у вас там будет и Agile Scrum Framework, с ежедневными там скрам-митингами, спринт планирования, REST API тестирования, SQL, там, будете тестировать PostgreSQL Database, автоматизация немножко с Cucumber, Selenium и Java чуток, там и Jira будет, и там еще хрен знает, вот все это вам тут вот порассказали, нарассказали. И ближайшее начнется, ну, я написал 24 октября, и дата не определена еще. У нас начался один 8 августа, с этим мы даты еще не знаем. Я просто к чему говорю, вот это вот мероприятие, оно стоит $500, и вы такой практики не получите нигде и никогда, я вам обещаю. И как человек, который этим занимается много лет, вот, могу вам сказать, что с точки зрения практики это совершенно шикарная, потрясающая вещь. И из группы в 100 человек, ну может быть 20 туда пойдут. То есть это не то, чтобы вот всем обязательно хотелось и это как-то необходимо было. Но если вам хочется именно вот такой практики, вы на 6 недель попадаете в атмосферу компании, там немного народ, там может быть 20, там 22, 23 человека, относительно небольшая группа, их разбивают еще на более маленькие группы, и они вот там в таких маленьких группах работают, так далее, так далее. Поэтому вы, если так вас что-то интересует, вы спросите, потому что, когда вы говорите, насколько я понимаю, там нет, то, насколько я понимаю, вы не понимаете, поэтому спросите, самое правильное. Для принятия федерального закона об абортах надо убрать требования в 60 голосов в Сенате и сделать 51, как это планировал сделать Байден, но помешали Манчин и Синема. Для принятия федерального закона об абортах. Но дело в том, что для принятия федерального закона мало Сената США, надо еще Палату представителей. И в Палате представителей большинство у республиканцев сейчас, вот, например, сейчас. Если вы говорите про первые два года правления Байдена, думаю, было ли у них там достаточно большинства. Ну, короче, дело ведь в том, что многие республиканцы могли бы проголосовать за какой-то разумный закон об абортах. То есть это же не должно быть чисто стенка на стенку, там демократы на республиканцев. Если было, например, там 7 сенаторов из 6, да, из там 50 республиканских сенаторов, если 7 голосовали за, например, импичмент Трампа, да, ну то есть разные республиканцы бывают. Значит, есть республиканцы, которые в доминирующие, ну такое, знаете, в демократических местах. Но они там республиканцы, то есть они частенько голосуют вместе с демократами. Поэтому даже не знаю, что сказать. Ну, не так давно же еще и отменили. Обратите внимание, что отменили-то не так давно. Поэтому могли они что-то сделать или не могли сделать. Ей-богу, не знаю. Так. Хочется спросить у вас совет, но там текста на целое письмо наберется. А вы коротенько напишите. Видно, как вы, Михаил, разочаровались окончательно в российском обществе. А кто-то... Ну, хорошо, я не знаю, ну... Наверное, так и есть, да. Видимо, слишком часто удивляетесь человеческой глупости. Я, ей-богу, как-то вы меня оцениваете. Я как-то я не думаю об этом вот в таких терминах, не знаю. Не решились на покупку смартфона? Почему? У меня есть. Как? У меня есть смартфон. Вот у меня, пожалуйста. Как относитесь к бывшему губернатору Массачусетса, республиканцу Ларри Хогану? Проголосовали бы за такого республиканца? Он славный, он симпатичный. То есть, как бы, это такой, как бы, хороший, такой вот, то, что надо, республиканец. Но за него не проголосует республиканская, так сказать, республиканский электорат. Просто этого не произойдет. Он слишком далек от Трампа. Для того, чтобы за тебя голосовали, чтобы тебя поддержал электорат Трампа, ты должен на карачках ползти за Трампом и пытаться лизнуть его гениталии с криками восторга каждый раз, когда тебе удается там приблизиться к этим гениталиям. Понимаете, вот как этот Рамасвами. Вот тогда тебя поддержат его избиратели, а так нет. Есть ли в Америке явление, похожее на Магарыч? А также можно ли угостить работника госучреждения, скажем, шоколадкой за приятное или быстрое обслуживание? Нельзя, категорически запрещено. Работника госучреждения нельзя никак угощать ничем, кроме стакана воды, если он к вам домой пришел. А, значит, Магарыч, я... Нет, ну деньги даешь и все. Здравствуйте. Это советский гимн. Напевался в народе так. Союз нерушимый, голодный и вшивый. сплотила навеки великая вошь. Я такого не слышал. Подскажите, пожалуйста, какую страну указывать в заявке на участие в лотерее Green Card, если родился в России, но в загранике стоит USSR? Загранник ваш не имеет никакого значения с точки зрения определения страны рождения. У вас его может вообще не быть. Это вторичный, там, третичный документ, производный от вашего свидетельства о рождении. Поэтому вот чего у вас там в свидетельстве о рождении написано, и там может свидетельство... Вот у меня, например, написано, я не помню, ну, допустим, там написано Москва, там СССР, например. Я не знаю, надо посмотреть. Но поскольку я сегодня заполняю, то я спрашиваю себя, сегодня Москва находится в каком государстве? Там Российская Федерация. Вот я тогда вношу Российская Федерация. Вот, поэтому родился загранник. Причем тут загранник? Какой нахрен загранник? Нет такой страны в списке USSR. Но ее просто нет. Значит, вы должны выбрать из всего, что было в USSR, ту страну, которая сегодня на этом месте. Вообще, я вообще охреневаю. Где вам дали такой загранник вообще? В какой стране вам его выписали? Все малочисленные нации в СССР и России ощутили на себе дружбу народов. Вы знаете, не все. Не все. Ну, и скажем, по-разному. Одних, например, депортировали. Вот, скажем, крымских татар, там, турок-месхетинцев, калмыков, чеченцев, да, этих там депортировали, немцев по Волжье, да, там туда же. Вот, поэтому были народы как бы совсем депортированные. А вот, а были такие, как бы, да, я очень люблю, значит, я не помню только откуда эта история, когда про врачей-вредителей там, это вот начало 50-х, политинформация проводится в части, и там, ну, вот там, политинформирующий там вот рассказывает, и там, ну, солдат руку тянет и говорит, скажите, говорит, товарищ там лейтенант, так что получается, все евреи плохие? Тот ему говорит, понимаешь, Сидоров, так нельзя сказать. Бывает, что и еврей хороший человек, а бывает, что и русский хуже всякого еврея. Понимаете? Вот. То еще место. Значит, считаете ли Трампа талантливым человеком? Вот ё-моё. Если его сравнить с Путиным, кому бы отдали предпочтение? Ну, он по сравнению с Путиным абсолютное ничтожество. А в чем он талантливый-то? Он талантливый, как бы, ну, шоумен такой, да, наверное, он талантливый шоумен. Ну, не вполне адекватный, да, то есть он такой, как бы, долбанутый на всю голову. А Путин, он серенький такой, но он по-ГБшному, понимаете? В ГБУхе не надо быть сильно талантливым. Там своя, как бы, система совершенно другая. Трамп в ГБУхе не мог бы продвинуться не только до уровня Путина, а там вообще бы никак. Вот. А другое дело, что Путин, скажем, на месте Трампа тоже бы ничего не мог. Понимаете, да, это, он бы никаких выборов сам не выиграл. Еще вопрос, если позволите, сколько плюс-минус зарабатывает синьор джависты? Зависит от программ, от компании, где вы работаете. Если не брать самых таких экстремально зарабатывающих, если вы синьор на Java, вы можете легко получать, там, скажем, и 200, и 250 тысяч в год. Вот у нас тут, например, без вопросов. Есть люди, которые и вдвое больше получают. Это отдельная история. Так, смотрел различные статьи. 10-15 тысяч. Но некоторые блогеры говорят, что может и до 50 сумбур в общем. А это о чем? А, это про зарплату джависта. Это в месяц. 10-15 тысяч в месяц. То есть 120-180 тысяч. Но это синьор. Не, ну синьор так мало не должен получать. Говорят, что может и до 50. Может и до 50, но это очень-очень-очень редко. Очень редко. Вы начните с чего-нибудь. Начните там с 10 тысяч в месяц, например. Да? Потом поработаете годик, пойдете на 15. Поработаете еще пару лет, пойдете на 25. Ну, если так, как бы, квалификация позволяет. Это, кстати, идея, записать вас в бюллетень как кандидата в президенты. Дядь Миша, а если это сделать в РФ, то вам сразу присвоят статус иностранного агента. А теперь это модно. Ну, видимо, я по их понятиям какая-то совсем мелкая сошка. То есть они не опустятся до того, чтобы меня так вот записать в такой почетный список. Вот. Поэтому я бы, конечно, посчитал это большим, так сказать, ну, как сказать, почетом, то есть как уважают, да, но, ну, нет, я слишком мелкая сошка, там, не тянем мы, не тянем. То, что вы рассказываете о Трампе и его поддерживающих, это очень напоминает эрефию Путина. Ну, я не знаю, все-таки разные страны, разные как бы фоны, на которых это происходит. То есть в Америке один фон, там, в России другой. Ну, скажем, если в России они никогда и не рассчитывали на государство или честный суд, там, или там, на ментов, которые защищают простых людей там, от бандитов и так далее, там у них даже надежды такой не было. Понимаете, это другая история. То есть в Америке-то они привыкли, что государство для них. А потихонечку, потихонечку, потихонечку они разочаровываются в этом. Ну, как бы другой путь. Результаты похожие, конечно. Привет от берегов Вислы. Друзья, это в Польше. Скоро надеюсь получить туристическую визу и приехать к вам погостить. Я только за. Поддерживаю. А что, у вас нет безвизового из Польши? А, или у вас просто нет польского паспорта. Хорошо. В Википедии указывают государство на дату рождения. Ага. Ну, мы знаем государство на дату рождения, да? Значит, то государство... Нет, вы родились... Если... Нет, я не знаю, говорите ли вы про заявку на грин-карт лотерею, но... значит... У вас не спрашивают, в каком государстве вы родились в тот момент. Вас спрашивают, какое государство находится на этом месте сегодня. Потому что вы играете по квоте от этого государства. Вы не можете играть по квоте от Австро-Венгрии. Понимаете? Нет больше Австро-Венгрии. Либо это Австрия, либо Венгрия, либо Польша, либо Румыния, там, ну, там, Чехия, Словакия. Ну что-то там вот, ну, что было в тот момент в Австро-Венгрии. Сколько встречаю иммигрировавших русских, все трамписты. Где найти адекватное русскоязычное комьюнити не трампистское и нужно ли это? Ну, что вам сказать? С одной стороны, я могу посочувствовать. С другой стороны, могу сказать, что в основном, конечно, в основном, самое интересное, что в данном случае слово русских вы можете вполне использовать обобщенно. То есть русскими в данном случае будут и люди, приехавшие из Украины, и люди, приехавшие из, там, не знаю, Узбекистана, и так далее, и так далее. То есть вот они все как бы вот советские, постсоветские, да, даже те, которые типа они даже проукраинские, но в итоге они там голосуют за того, кто слил бы ее в первый же день, эту Украину и так далее. Это необъяснимо, так знаете, естественно, каким-то логическим объяснением. Тут какое-то другое идет, не материалистическое. У меня в загранике тоже БССР. Я не знаю, что сказать. Подскажите гипотетически, если бы была возможность выбирать, где появиться на свет, какую бы страну вы выбрали, сразу США или СССР? Также, чтобы было с чем сравнить. Не, ну вы можете спросить, вот, Михаил, вот вы родились там, значит, в Москве там в 1956 году. Не хотели ли бы вы для сравнения родиться где-нибудь, ну, допустим, в местах заключения? Знаете, бывают беременные женщины, там находятся в местах заключения, тоже там рожают. И вы бы там первые там 10 лет вместе с мамой, значит, находились бы в таком месте, у вас бы точно было с чем сравнить. Вы знаете, не хочу. А что мне за радость такая ходить и со всем сравнивать? Я с удовольствием живу без сравнения. Все люди на свете живут без того, чтобы с чем-то сравнивать. А что я не хочу быть исключением. Так. Трамп талантлив в зарабатывании денег от своих хомячков. Ну, безусловно, есть такое, да. 7 миллионов заплатили за футболки с Макшат. Ну, это мелочь. Сотни миллионов долларов были собраны на том, чтобы после проигранных выборов в конце 2020 года собирали деньги на судебные издержки, чтобы восстановить Трампа в президентах и изменить результаты выборов. Понимаете, да? Вот, там сотни миллионов долларов были собраны с вот с этих хомячков вот на такой бред. Они там потратили 5 миллионов, действительно, там. Ну, они собирались сотнями. То есть практически ничего не потратили. Вот все эти деньги, это мошеннические деньги. За это в тюрьму надо сажать. Если вообще взять, вот как бы, там, пропустить это через судебную систему, как надо было бы пропустить. Я не понимаю, где прокуратура? Где вот это все вообще? Михаил, есть ли среди ваших знакомых те, кто готов вложиться в проекты из РФ? У меня как-то нет инвесторов никаких знакомых. Вот. И я вам больше скажу. Если бы кто-то сегодня из моих знакомых хотел бы вложиться в проекты в РФ, я бы сказал, что он сука поганая, и я с ним вообще больше не разговариваю. Понимаете? Идет война. Значит, ну, я не знаю, ну, пусть бы он пошел, купил там, я не знаю, что купил там, какой-нибудь дрон и отправил бы его в РФ, чтобы они там им убили там какое количество украинцев. Он, это то же самое. Вложиться в проекты в РФ, это ровным счетом то же самое. Это дать им денег не прямо, а опосредованно, чтобы они купили на него эти дроны и там убили кого-нибудь в Украине. Кем надо быть сегодня, чтобы вкладываться в проекты из РФ? Вы чего? Война же идет. Люди гибнут каждый день сотнями. Как это вложить? Я даже не укладывается. Про Маска уже говорили? А что там? CNN выяснила, что он отключил Украине Starlink и сорвал атаку на Севастополь. Ну, говорят, да, я читал, что это было. Но это уже год назад было, это не прямо сейчас, это было год назад. Если коротенько, пошел в мобильную разработку iOS. Мне нравится. Ну, конечно, а что там? Не понял, но понял, что программирование дается очень тяжело. Иные направления IT даются легко, но не приносят того же удовлетворения от созидания. Значит, делайте так. Продолжайте заниматься тем, что дает удовлетворение, и оно потихонечку становится легко. Легко или тяжело – это просто стадия. И совершенно нет необходимости в жизни заниматься тем, что легко. В жизни надо заниматься тем, что дает радость. Вот. А все остальное подтянется. Ну. То, что вы сегодня делаете, оно вам вроде бы тяжело, пройдет год, вы это будете щелкать как орех и смеяться над собой, что вам когда-то это казалось, что это не так просто. Это как бы естественная такая динамика естественная. Вы не так давно брали интервью у молодого российского журналиста, который вас учился. Матвей Голованов его зовут. Да. Я его видел на днях, он заходил. Как у него дела? Нашел ли работу? Прекратились ли его преследования? Вы знаете чего? Он просто за почтой зашел. А насчет дел, я не знаю. Я не спросил. Вариантов два. Продолжать развиваться через боль непонимания или отступить, заняться тем, что получается. Ну, я уже ответил. Здравствуйте. Можно ли работать по удаленке в Канаде с рабочей визой Канады? Можно ли работать по удаленке в Канаде с рабочей визой Канады? Я не понял вопрос, честно сказать. Для того, чтобы работать по удаленке, вообще не нужна никакая виза. И разрешение на работу не нужно. Я могу нанять человека в любой стране мира по удаленке работать. Значит, если вы живете в США, например, и хотите работать в США, вам надо разрешение на работу иметь. Если вы живете не в США, то вам ничего не надо. Если вы живете в Канаде, хотите работать в Канаде, вам нужно иметь разрешение на работу в Канаде. Если вы хотите работать в Канаде, а живете еще где-то, вам ничего не нужно. Если вы живете в Канаде и хотите работать где-то за пределами Канады, вам опять ничего не... Трамписты это действительно русские, но те русские, которые смотрят русское ТВ. Я бы не... Я вам скажу так. Я бы не упрощал вот настолько. Значит, человек не является продуктом того ТВ, который он смотрит. Наоборот. Человек имеет свои приоритеты. И смотрит он то ТВ, которое дает ему востребованный контент. Понимаете? Нельзя сказать, что человек это не взрослый человек, это не чистый лист бумаги. Вот окунул его в огуречный рассол, будет огуречный рассол. Окунул его там в мочу, будет мочой. Нет. Нет. Он внимательно смотрит на все эти субстанции и окунается только в ту, которая соответствует его внутреннему состоянию. Понимаете? Это, он смотрит Fox не потому, что он, допустим, как сказать, зомбирован этим Фоксом. Нет, он смотрит Фокс, потому что он хочет смотреть Фокс, потому что все остальные ему смотреть там неинтересно или противно, там или что-то. Я не смотрю Фокс, потому что я когда... Я пытаюсь иногда себя заставить там посмотреть 5 минут, но там буквально из 30 секунд там 10 мест, в которых я вижу, что они лгут. И я не могу смотреть откровенную ложь с таким видом преподносимую, как будто они там тебе сейчас, я не знаю, ну просто ложь, ну беззастенчивая, бессовестная. То есть проститутка бы постеснялась вот так, понимаете? Они не стесняются. Поэтому я поэтому не смотрю. То есть я так думаю, надо бы, но не могу, правда не могу. Они поэтому смотрят вот это вот российское телевидение, что оно соответствует их внутреннему состоянию. На русском языке вы можете смотреть других, можете смотреть там Арестовича, можете смотреть Фейгина, можете смотреть Латынину, можете смотреть там Майка Наки, можете смотреть Дождь, но очень много чего есть посмотреть на русском языке, но они же смотрят, вот да, Соловьева. Пишу на Java. Лет 5 назад смотрел в сторону WebGL, бла-бла-бла-бла, поковырял, решил отложить. Ну и хрен с ним. Как думаете, будет ли развиваться тема с VR, AR? Там так много разных тем будет развиваться, что чего не делай, все неплохо. Я... Вообще это не совсем моя как бы, специфика, я деталей не знаю. Души самых страшных грешников после смерти реинкарнируют в России. Ну, вы как-то пытаетесь познать непознаваемое, понимаете, неисповедимы пути. Так что недавно вы посещали Барселону, относительно недавно. Как впечатление? Хотели бы там жить? Я мог бы там вполне жить, я только языком не владею. Мне там очень-очень понравилось. Это Максим, славянин из Азербайджана, понимаю. Писал тогда вам письмо. Вы мне записали ролик «Иммиграция шрапнелью». Я уже не помню про ролик «Иммиграция шрапнелью». Надо пойти посмотреть. Так вот результат. Пишу вам из Ванкувера. Работаю в аэропорту. Продолжаем. Ну, смотрите, шрапнель, значит, пригодилась. Хорошо. Так, спасибо за совет. Продолжу бурить эту скалу программирования. Здравствуйте, Михаил. Можете, пожалуйста, рассказать о ближайших курсах на 12 сентября и 23 октября? План, время занятий, стоимость. Спасибо. Мне сейчас скажут, что я еще одного подговорил. Друзья, я не подговаривал, но раз люди спрашивают, то было бы с моей стороны неправильно не ответить подробно. Значит, смотрите, вот у нас страничка Портнов, этот самый, .net. Ну, давайте скажем, Портнов.net. Вот я пришел, ничего не знаю, вот просто пришел. Портнов.net. Не перепутайте с Портнов.com. Портнов.com это совершенно другая программа. Там, где стоит не 2000, а 6. И, ну, просто другая программа. Я ей не занимаюсь, я занимаюсь вот этой. Значит, вот вы пришли сюда. Вот есть курсы. Software QA Training, Web Driver. Камп это 2 октября начнется. Значит, индивидуальный учебный план. Это когда вы со мной работаете индивидуально. По записям, с активными, с классами, которые идут. И так я за вами присматриваю. Тестинг Bootcamp. Это как бы такой интерншип. Есть у нас FAQ еще. Ну, давайте пойдем в FAQ. Вот он FAQ, он говорит, ну тут какое-то видео, я не знаю, там базовая программа, первые три урока пробные, студенты могут повторять класс неограниченно, tuition не возвращается, болдом написали. Если вы деньги заплатили, то вы можете потом только брать классы дальше, но вы не можете деньги забирать. Поэтому вам дают первые три урока, чтобы вы никому голову не морочили потом. Надо сказать, что никто и не просит. All the sessions are... Да, все записано, и можете потом смотреть и пересматривать сколько хотите. Там два модуля. Значит, это касается и на русском языке, и на... В смысле, касается и утреннего класса, и вечернего. Два модуля, 50 часов идет QA, еще 50 технологии. Ну, вот какая-то такая базовая программа, базовое описание. Сейчас. Форма, которую можно заполнить сейчас. Что посмотреть там перед тем, как уроки начнутся. Ну, хорошо. Значит, вот есть этот самый FAQ. Теперь у нас есть такая штука, которая называется... Ну, сейчас онлайн. Partnov.net. Онлайн... Home. Online Home. Вот этот самый Online Home, это такая страничка, на которой происходят первые три урока. Я вам сейчас скину. Я вам скину в чат стрима. Вот сюда. Значит, к Pigst. Значит, нет, где моя... Вот она. Да, значит, вот говорит, значит, расписание для класса 12 сентября. Вот вы сюда, если откроете, вот, кликните, откроете, будет расписание на класс 12 сентября. А расписание может меняться. Дело такое. Вот, значит, вот вы можете посмотреть. 4 месяца класс идет, когда он заканчивается. 24 января, там автоматизация последняя заканчивается. Вот видите, последнее вот это темненькое, вот, начиная с 18 декабря, там идет автоматизация, там есть модуль. Вот, 20 часов, 10 занятий по 2 часа. Значит, это класс октябрь 23. Соответственно, там тоже какое-то свое расписание. И октябрь 23, он говорит, что понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Но это не обязательно на каждой неделе, но тут английский еще, видите, вот идет английский. Вот английский раз и английский два. Значит, там вот два. Там добавляется еще английский. Так было бы три урока. Значит, вот он начинается с 10 до 11 утра. Ну, я обычно больше времени веду, чем час. Ну, не важно. Вот. И вот оно, это самое расписание. Вот оно идет. Это класс, который с поддержкой на русском языке. Там каждый пятый урок идет по-русски. И к нему будут субтитры, и к нему будут, да, к нему есть субтитры, и к нему на английском и на русском. Так, что еще про него сказать? Ну вот так. Значит, более подробно про класс. Вы можете здесь просто посмотреть первый урок. Вот он, первый урок. Ну, точнее, вот здесь более полно. Значит, вот был урок 9 мая, это была вечерняя группа. Соответственно, значит, домашнее задание вот такое. Вот здесь хорошая лекция про того, что такое тестирование. Кто говорит, ну подпишись на YouTube, подпишись в Instagram. И вот урок, который был. К этому уроку есть записи, которые я там делаю, протокол такой веду. Второй урок, третий урок. Те, кто пойдет после третьего урока записываться, я им даю к четвертому, чтобы они могли готовиться, пока деньги заплатят и допуск получат. Вот, чтобы они могли уже пока готовиться к четвертому уроку. Ну, вот примерно так. И тот класс, который вечерний, тоже, в смысле, у вас вечерний, у нас утренний, он тоже такой же примерно. Там никакой принципиальной разницы нет. Стоит он 2000, я уже говорил сегодня, стоит 2000 для США, Канады, 1500 для всего остального мира, кроме Украины. Для Украины он стоит 750. Ну, все. Так, мне кажется, я все рассказал. Так, где у меня тут этот самый... сори. Так. Оп. Пошли дальше. Где мои вопросы? Нет? Вопросы? Ага. Скачу между экранами, поэтому. Иммиграция шрапнелью. Хорошее название такое. Так. Если надумаете ехать в круиз на Аляску и через нас, то пишите. Работаю в WestJet Airline. Надеюсь, скоро и до ваших краев опустимся. Сначала пиар тут, потом визы к вам. О. Михаил, привет вам из Петрозаводска. Ты ж смотри. Прошел конкурс на вакансию младшего тестировщика в Яндекс. Ну, смотри-ка, молодец какой. Как думаете, для начала подойдет для опыта в резюме? Да. Как же? Еще как подойдет для начала-то? Поработаете немножко, дальше пойдете. Вы действительно здравый человек, дай бог здоровья. Спасибо, спасибо. Так, как излечить американцев от трампизма? Ну, послушайте. Как советских людей там было излечить от сталинизма? Они никак не излечились. Ну, то есть были люди, которые не очень погрузились. Поэтому с них легко это все смылось. А были люди, которые сильно погрузились. Вот я их помню прекрасно, они никогда не излечились от сталинизма. То же самое и с трампистами будет. То есть часть из них забудет, а часть из них просто перемрет физически. Там много пожилых людей тоже. Вот, ну, не знаю, а часть так и будет всегда. Вы говорили про то, что человек выбирает субстанции, в которые окунается. Вы не учли, что у нас все ТВ, ну, кроме спутника, может, провластное. Человеку как-никак капают постоянно на мозг. Он выбирает место, где ему капают на мозг. Он может пойти на YouTube, правильно? Он может просто по Гуглу, его же не забанили там на Гугле, понимаете? Он может очень много информации любой получить, если захочет. Вы говорите, что, а если человек такой, ну, как бы и не совсем человек, а так, типа, как листва сухая, туда ветер подул, сюда ветер подул. Он же не отвечает за свою жизнь, понимаете, да? Так вы рассуждаете. Вот ему дали жизнь. Вот ему оттуда, сверху, дали жизнь. Чтобы он ее как прожил, как быдло. Разве для этого жизнь человеку дают? Чтобы он ни за что не отвечал в своей жизни? А зачем он жил? Почему он такой священный дар использовал вот так вот? Как же так? Ему дали телевизор, он гвозди им забивал. Это как? Да, я не знаю. Фейгин поссорился с Терестовичем. Да, есть у Гоголя, есть. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Денисовичем. Ну, что делать? Поссорились. Как относитесь к Майклу Наки? Смотрите его контент? Иногда. Иногда. Скажи наркотикам! Иногда. Можно посмотреть иногда. Просто он долго очень. Если бы он там говорил 10 минут, а он так долго-долго. Как вы считаете, если онлайн поступить в институт РФ сейчас, сделать оплату и тем самым пополнить казну, это будет поддержка преступной войны? Ну нет, конечно. Если вы просто учитесь там где-то, это не поддержка войны. Это вы просто учитесь. Я не вижу в этом поддержки войны. То есть, как, ну, то есть вы можете сказать, ну по-любому же это какое-то учреждение, наверное, оно платит налоги и так далее. То есть можно это так квалифицировать тоже, но в данном случае вы это не делаете с целью прибыли, понимаете? Да, вот когда человек вкладывается и говорит, какой-то проект инвестиционный там в Российской Федерации, то есть вы идете куда-то, где деньги попадут в бюджет, потому что вы хотели на этом заработать. Понимаете, это все-таки это другое что-то. Кроме того, учреждения, которые занимаются образованием, они, как правило, ну, если не дотационные, то ближе к убыточному, знаете. Это не там, где там много денег зарабатывают, так мне кажется. Я не вижу, как бы сказать, сама область такая. Ну, то есть я думаю, что кроме географии, там, скажем, в какую страну вы вложили, все-таки существенно во что именно. То есть вы могли там заплатить какие-то деньги. Я тоже что-то покупаю. Вот у меня есть, например, девочка-маркетолог. Где-то она в России там живет. Вот, и я там пользуюсь ее услугами, там плачу ей какие-то деньги. но это не, как сказать, я плачу ей лично, я не знаю, платит ли она вообще с этого какие-то налоги там и так далее, и так далее. И я не имею дела с государством, я имею дело с конкретным живым частным лицом. Понимаете? Это как бы другое. То есть, а инвестировать в какой-то проект, это иметь дело непосредственно с государством. То есть, если вы на личном таком, на чем-то индивидуальном, допустим, там есть человек, там мать, не знаю, мать с ребенком, вы ей там дали $100 или там даже 1000 на то, что там ребенку что-то купить. Это не то же самое, что вы поддержали войну. Нет? Я в этом такого не вижу, такой проекции. На мобильной версии сайта главной страницы нужно поправить отступы по бокам в списке видео. Ну, может и нужно, но я этим заниматься сам не буду. Если вы мне, например, в скайпе напишите, в скайпе, и картиночку дадите, чтобы я понял, о чем речь идет, вот, потому что я не знаю, что вы говорите. Ян Срамик, бывший трейдер Goldman Sachs, основавший Flannery Associates, анонсировал, что собирается создать новый город будущего в округе Солано. Земля в 21 тысяча гектар уже куплена. Что скажете? Ну, пусть это самое построит. Тут недалеко. Мы посмотрим, что у него получится. Он это так довольно тихо делает. Он без помпы. Без того, чтобы там трубить на каждом углу и там как-то, знаете, пиариться за этот счет. Ну, вот есть какие-то мысли. Почему нет? Когда бабки есть, почему не построить? Доброй ночи. Пишу из Казахстана. Я хотел опубликовать аудиоверсию вашей книги на подкаст-платформах, таких как Apple Podcast, Google Podcast и так далее, со всеми ссылками на вас и вашу школу. Ну, конечно, сделайте, почему нет? Если вы не против, то я в скором времени все сделаю, пришлю вам ссылки. Давайте ссылки, я размещу их на наших ресурсах, пусть там люди знают. Конечно, я, конечно, это как бы позитивный такой шаг, продвигающий. Мне хочется, чтобы люди читали, если я книжку написал, мне хочется, чтобы ее читало много людей, конечно. Ну, что говорить. Я не знаю, сколько народу прочло, но вот на форуме «Говорим про ЕС», там пару миллионов кликов на эту тему. Ну, там, я не знаю, может быть, там есть люди, которые по 100 раз заходили. Поэтому пока там все прочли, я не знаю. Ну, мое дело написать, понимаете, а ваше дело уже там читать там или не читать. Я могу только предложить. Вот. Давайте, раз уже вас тут 300 человек, так уже давайте лайкнем. Так, потому что у нас лайков 229. Я понимаю, что многие и так уже это сделали. Но те, кто не сделали, поставьте лайк. Пусть там кому-то порекомендуют, придут люди, посмотрят. Бумажные книги в 1000 экземпляров всем раздарили или остались? У меня не было 1000 экземпляров, у меня было 200. Было 200 экземпляров. Из них осталось, может быть, ну, десяток. И не то, что я хожу там и активно раздаю. То есть, когда только вышло, я раздал сотрудникам. Там какая-то у нас партия была юбилейная. Я не помню, что там был за юбилей. Какой-то школьный или день рождения у меня какой-то был юбилейный, я не помню. Может, мне там было что-то там 60 лет, я не помню. Короче, вот те, кто приходил на эту партию, я всем раздал. Иногда там люди какие-то приходят в офис, ну, я не знаю, может быть, я в год там пяток раздаю тем, кто приходит в офис там по каким-то причинам, и там вот я им раздаю, подписываю, раздаю. Ну, в общем, и в целом их почти не осталось. Так, что-то я... А, лайки. Лайки-шмайки. Стало больше, смотрите, стало 246. Вот. То есть какой-то отклик был на мой призыв. Ну хорошо, значит, у нас где-то к 2 часам приближается. Мы почти 3 часа в эфире. Вопросов я больше не вижу. Может, у вас там ночь началась? Поди знай. Так что, друзья, давайте мы тогда с вами будем прощаться. И до следующего эфира. Значит, кризис конституционный к этому времени не рассосется. Я вам обещаю. Не, вообще за неделю ничего не произойдет такого. За неделю... даже дебатов следующих еще не будет. Вот. И грин-карт лотерея еще не начнется. Мы можем, знаете, что сделать? Мы можем следующий стрим посвятить вот грин-карт лотерее. И сказать, давайте все вопросы, которые есть по грин-карт лотерее, мы будем, значит, обсуждать. Так, я потеряла, в кавычках, подругу. Некогда ярая сторонница Новодворской и Немцова ненавидела Путлера, насколько это возможно. Теперь говорит, что ошибалась. И далее пошли цитаты из Соловьева и прочего помета. Кошмар. Да. Ну, что ж сказать. Люди меняются. То есть, одни в ту сторону, другие в эту. Что скажешь? Мы же потравлены все. Вот, мы же там родились и жили. И хочешь ты или не хочешь, а какой-то яд, вот этот вот, он все равно проникает через легкие, через воду, понимаете, через энергетику места. Поэтому так. Говорит, меня, Юрий говорит, который, я говорю, он засланные вопросы задает, там люди подумают. Он говорит, меня они подговаривали, у меня к концу года будет разрешение на работу, надо учиться. Ну, давайте, это хороший повод. Хорошая идея, стрим по вопросам грин-карты. Будет очень интересно. Давайте, да, сделаем, подготовимся. Я думаю так, что мы сделаем запись, как заполнять форму. Тоже стримом сделаем запись, как заполнять заявку на грин-карт лотерею. Сделаем ее через недельку после того, как откроется запись. Чтобы уже прошла волна, так сказать, стадо мамонтов там пробежит, и мы уже спокойно, значит, будем разбираться, чтобы ничего не подвисало. Хотя, безусловно, я могу и в первый день что-нибудь такой экспресс сделать, потому что есть люди, которые на руках не усидят и все равно захотят, может быть, мне что-нибудь такое коротенькое. В трампизме виноват Fox News, спрашивают. Ну нет, Fox News как бы участвовал в пропаганде этого всего, безусловно. Но вот так же, как, например, в путинизме виноват там Соловьев, понимаете? Ну нет, ну он просто как бы пристегнут туда, в эту упряжку. Вот. Поэтому не то, что Соловьев создал Путина, или там Соловьев создал поддержку войны там в Украине, которую они ведут. Нет. Но кто стоит за Fox News, понимаете? Кто эти люди? Почему они принимают такие решения? Вы представьте, что произошло. Они заплатили там почти, ну не миллиард там, но близко к миллиарду долларов заплатили и уволили этого Тукера Карлсона за сознательную ложь по поводу проигранных Трампом выборов. То есть был взят курс на сознательную ложь. Безусловно, Fox News точно так же виноват в том, что произошло, как и сам Трамп и еще очень многие люди, которых мы не видим, но которые баблом своим влияли на это дело. Можно ли прислать вопросы заранее? Не, ну зачем заранее? Так зададите в стриме. Слышали о том, что вроде как проводят дорозыгрыш грин-карты за прошлый год? Наоборот, значит, произошло такое, что уже закончили выдавать визы. То есть обычно там до конца месяца интервью, 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 а в этом году они уже исчерпали весь лимит. То есть очередь может быть. Неужели нету технических или идей, чтобы не было пожаров так часто и долго? Еще слышал, что в Австралии не разрешали построить железную дорогу через лес, а потом вдруг он и сгорел. Отрастают ли леса вновь? Отрастают. Много времени занимают, конечно. Огромное спасибо. Благодарю за эфир. Если бы я хоть что-то соображал в ваших занятиях, обязательно бы пришла учиться именно к вам. Ну, солнышко, во всяком случае, вы знаете, что оно есть. То есть в какой-то момент вы можете сказать, а я уже, считай, соображаю, мало ли чего. Вы знаете, что есть. Имейте в виду, что я не вечный. Не вечный. Так что кто опоздал, тот не успел. Так, как обстоят дела с ревакцинацией от ковида? Вы будете или, может, уже сделали прививку? Пишут, что в сентябре будет новая вакцина, которая включает в себя какие-то последние новые там дела. Поэтому я думаю, где-нибудь в октябре пойдем и сделаем. Мы люди вакцинированы, мы с детства в садиках, советские дети, ну что вы, мы прививок никогда не боялись. Мы из такой страны, где или ты привитый, или покойник. Там шутить с этим делом не приходилось. Ладно, давайте, друзья, счастливо и до новых встреч.